все, что вы изучали. Мы наоборот говорим, вспомните все, что вы изучали. Вспомните все ваши знания. Хорошо, если вы вспомните свои собственные накопления, если вспомните свои воплощения. У меня есть подруга, которая помнит свое воплощение Оали. Мы будем рассматривать с вами модель Вселенной, гелиоцентрическую, расскажу, что такое троп-принцип. Так вот, у меня есть близкая подруга, которая с 5 лет помнит свои воплощения Оали. Она помнит, чему ее учили. Ей не нужно читать Бхагавад-гиту и вот эти вот толстые тома, где-то у кого-то учиться. Она все это помнит, она сейчас ведет семинар и она преподает. И то, что я вам сейчас буду рассказывать, четверицу, шестнадцатерицу, фаоцамита галактики, для нее это само собой разумеется. Я ее не понимала, мы знаем друг друга 20 лет, я ее никогда не понимала. Она, собственно, не сильно стремилась мне об этом рассказывать. Почему? Потому что нужно было устремление, а мне это не сильно было нужно. Зачем мне, собственно, это надо, я не понимала. Она никогда не навязывала, она верила глубоко, и она знала о шестнадцатеричном строении, она знала о четверице, отец, мать, сын, дочь, и она этим всегда жила. Для нас с вами, вот я сейчас вам рассказываю, для многих это новость. Мы знаем Бога, да? Но у богов на самом деле мы. У язычников много богов, богов мы можем найти очень много. Мы говорим об отце. Кстати, об отце, наш... Я уже не помню, Яцкев, он в Академии наук, что ли, высказал, что нашей планетой, он не говорил о Вселенной, он говорил о планете, нашей планетой управляет нечто, потому что, чтобы на планете была такая жизнь, и чтобы на планете поддерживалась вот такая вот температура, вы же знаете, для человека плюс-минус 2-3 градуса, мы или мерзнем, или задыхаем. Или умираем от жары, не будет воды, испарятся реки, пить будет нечего, дышать будет нечем, будет деревья, все, мы умрем. Так вот, вот это нечто, которое управляет этим всем, запредельное нечто, мы называем отцом. Почему мы говорим сейчас о фаации метагалактики? И почему, собственно, синфа? Потому что, опять же, ученые, я говорю, что мы ничего не отвергаем, мы используем только те данные, которые вы сейчас можете совершенно открыто найти. Потому что наша планета, вернее, наша Вселенная, звучит сейчас в ноте фа. Вы знаете, что... Ну вот я говорила об ариях, да? Это вот где-то примерно территория Индии, Индостана. Там жили как бы последователи Фаэтона, некой планеты, которая была перед нашей Землей, нашей Вселенной, которая погибла. Это совершенно отдельная история. Вы можете видеть. То, что я вам говорю, можете... Это, собственно, как Павел, посмотрю по тебя и посмотрю, насколько глубоко ваши. Это все можно проверить, потому что эти данные открыты. Наша Вселенная звучит в ноте фа. И я даже слушала эти звуки. Эти звуки достаточно интересны. Но для того, чтобы эти звуки были восприняты нашим слухом человеческим, их нужно изменить на 50 октав. Мы знаем, октава 7 минут. Да? Вот 50 октав разницы, тогда мы начинаем слышать. Из Вселенной выделили вот несколько звуков. Вселенная звучит в ритме, но для нас это все равно шум. Так вот, люди с музыкальным слухом, я даже, видео есть в интернете, на компьютере звучит Вселенная шумом, для меня шумом. А тот, у кого тонкий слух, музыкальный слух, у профессионала, он тут же начинает на рояле подбирать звук. И действительно, звук звучит как фа диез. Поэтому мы говорим, что Вселенная звучит в ноте фа. Мы вошли в новую эпоху, которая называется эпоха дочери. Может быть, то, что я вам говорю, для вас ново, но для многих, я знаю, не ново. Что сейчас эра Водолея, и это эпоха дочери. Почему дочери? Грубо говоря, раньше был матриархат, еще был патриархат, но это были эпохи отца-матери. И в основном мы с вами здесь на планете развивались, материнскими принципами, планетарными. Когда человек абсолютно полностью зависел от природы. Это хорошо, наши предки поклонялись идолам, поклонялись Богу солнца, Богу дождя, Богу ветра, чтобы урожай. То есть полностью и абсолютно зависел от матери и от матери природы, от ее капризов, от температуры, от засухи или от... Мы сейчас, входя... И вот вы помните очень хорошо, что Атлантида, Лемурия, предыдущие наши расы, которые нам четвертая раса, третья раса, второй, они все погибли. А почему они погибли, это совершенно, ну, так скажем, это можно отдельно и долго рассказывать. Технологии неправильно были использованы, негатив был в это вложен, точно так же из этого погиб и Фаэтон. Но факт в том, что их звучание было на вот эти ноты ниже. Предыдущая раса, атлантическая, она звучала в ноте ро, ре. Перед этим, после Атлантиды были арии, они звучали в ноте ми. Если вы знаете такого учителя Кутхуми, это был учитель ми-ра. Лемурия еще ниже. Соответственно, входя в новую эпоху, мы входим в новое учение, которое называется Синцфа. Есть совершенно замечательная книга Фалиса Аркивянина. Так вот, он там говорит очень хорошую фразу. «Разве плачет вода, когда она испаряется под жаркими лучами солнца, и приходит совершенно новое качество, поднимаясь вверх. Она просто изменяет свое качество. Она остается точно такой же водой. Просто ее качество и законы, по которым она начинает жить, становятся. Поэтому то, что мы предлагаем вам, те методики, которые мы предлагаем сейчас в синтезе, это вот те новые методики, новой эпохи, которые помогут вам управлять вашей жизнью, понимать причины действий, взаимодействия. И вы помните, если вы читал хорошо Библию и Евангелие, в первом послании Павла к Коринфянам он говорит, я открою вам тайну, мы не все умрем, все и мы знаем, что дух вечен, это истина, но никто не сказал, что он не изменен. Поэтому человек только тогда может управлять собственной жизнью, окружающими обстоятельствами, если он постоянно меняет, если он постоянно движется. И объясняя, вот давая вам сейчас вот эти методики синтеза, мы предлагаем вам не просто верить, а применять эти методики на практике. Очень многие, кто уходит от нас, ну, посидят там один-два синтеза, ушли, говорят, не работает. Но оно не может работать, если мы не осмысляем это, не осознаем, не подходим к этому творчески и не пытаемся их применить в нашей жизни. Мы же прекрасно знаем, что ну, еще в прошлом веке вообще были непонятны эти наши плоскоплазменные вот эти вот телефоны, электронные часы и так далее. Ну, несчастные 100 лет. И для нас это само собой. И нанотехнологии, которые сейчас внедряются, и атомная энергетика, в общем, атомная энергетика уже для нас как бы прошлое. Вот сейчас в Японии достаточно серьезные проблемы с атомными электростанциями, когда трясет. Они сейчас не могут их остановить, потому что стержни урановые плавятся. Вымываем их солью, оно там все покрывается коррозией. А эта энергия, это наше тепло, это наш свет. И получается, что используя вот так вот бездумно природу, мы уже начинаем говорить, не говоря уже о том, что мы видим мать планеты и нашей планете. Поэтому мы вынуждены, по-другому не скажешь, мы вынуждены искать какие-то новые пути, новые технологии, которые бы развивали человечество, которые давали бы ему рост и сохраняли вот эту природу. Мы все живем с вами в городе, но очень нам хочется, будет выходной, или вот наступает весна, или куда мы уезжаем, на чистую, на свежий воздух. Но возвращаемся сюда, потому что нам здесь очень комфортно. У нас здесь горячая вода, свет, все под рукой, магазины, и нам здесь очень хорошо. А почему хорошо? А потому что мы черпаем из недр планеты, которая нас кормит, одевает фактически. И мы черпаем эти ресурсы совершенно бездумно. А сейчас начинаем задумываться и озоновые дыры, и вот это вот охлаждение или нагревание планеты. Это все становится... Заходите. Это все становится сейчас нашей проблемой. Поэтому сама природа и сама планета подталкивает нас на новые технологии. И эти технологии, кто кроме как мы, сами не поможем себе. Кто кроме как нас изобретет эти технологии. И поэтому синтез как соединение, как целостная система, которая предлагает всем нам использовать все наши знания, которые у нас были до этого, притворить и привести во что-то новое. Перейти в новое качество, тем самым вызвав изменения самого человека. Методики, которые мы даем, в первую очередь начинаются с человека. Мы будем сегодня с вами разбирать атропный принцип и геоцентрическую модель Вселенной. Это спорный вопрос, вы можете верить, можете не верить, потому что обе системы и обе теории, гелиоцентрическая и геоцентрическая, имеют право на жизнь. Дедушка Эйнштейн изобрел замечательную теорию относительности. С какой позиции посмотришь? все будет правда. Поэтому синтез предлагает нам посмотреть на нашу жизнь под другим ракурсом, под цельным ракурсом, не выдергивать отдельно человека, отдельно финансовую систему, например, экономическую систему, отдельно города, отдельно села, не разделять, например, крестьян там, и рабочих, да, как раньше делили, а посмотреть на это цельно, как цельного человека, который сам творец своей жизни, который сам творит себя, и применить эти методики. То, что я вам буду рассказывать не все. Ну, потому что если вам все расскажу, это будет мой. Я сама складываю философию, отдаю вам. Но мы на самом деле и не имеем права рассказывать вам все, потому что должен быть ваш собственный. Мы даем некую. Вы ее осмысляете. И опытом действий, вот когда вы опытом начинаете взращивать мудрость, свое знание и творить что-то. Все мы знаем, совершенно известный принцип. Мужчина должен пить дерево, под дом родить, да? Почему только мужчина? Почему только мужчина? Потому что до этого, до новой эпохи, была эпоха сына. Мы сейчас переходим, может быть, к более конкретному. Эпоха сына, эпоха мудрости. Когда на землю, вы, наверное, слышали, был такой логос земли, Санат Кумара, да? И пришел аватар синтеза, который являлся сыном метагалактики и принес новое учение. Новое учение сил. Есть такая теория, но на самом деле очень много то, что я вам сейчас рассказываю, вам придется поверить, потому что в синтезе есть такая методика погружения. Вы сможете эти погружения пройти, но не ранее, чем после второго синтеза. У вас должно быть хотя бы образ отца и слово отца, чтобы было что смотреть и чем смотреть. Так вот, очень много из того, что мы вам даем, основано на методике погружения. Когда наши ученики, это не гипноз, мы все находимся в сознании, мы просто смотрим, что с нами происходило, или смотрим причины, почему с нами что-то происходит. Обычно на погружение идут с каким-то вопросом. Почему вот в моей жизни так, почему у меня не так, что на работе с мужем, с женой. Так вот, очень многие методики, которые кажутся немыслимыми, просто невероятными, они почерпнуты из этих погружений. Когда человек сам, выходя в свои предыдущие воплощения, или наоборот, на планы или присутствие, где он сейчас живет, где живет его тело или душа, он смотрит, что там с ним происходит. И поэтому вот эти вот все... Все, что я вам говорю об аватаре синтеза, о сыне, это все оттуда, и это просто новое. Если вы сюда пришли, значит вас привел сюда Владыка. Кто напрягается на слово Владыка, потому что я уже неоднократно слышала, вы говорите там как-нибудь попроще, потому что Владыка это очень сильно напрягает. Как мне сказал один очень верующий иудей, отец каждый день сплетает в одну секунду миллионы судеб. И он не может это сделать все сам. У него должны быть помощники. Это мне сказали иудеи. Мы с вами очень хорошо знаем, что в нашей церкви существует некая иерархия, да, которая вот здесь вот простраивает институт церкви. То же самое существует у отца. Есть отец, причем у отца много ипостась. Мы будем с вами разбирать. Есть планета, есть метагалактика, есть универсум и так далее. Очень много проявлений. Мы с вами идем синтезом фа, мы идем по присутствиям. Раньше были планы. Кто знает мадам Блаватскую, она описывала 7 планов, причем на плане ничего не было. И на том плане только Елена Ивановна Рерих смогла исполнить ученика. Это мы будем рассматривать трансляцию плана. Я расскажу. Так вот, Владыка, ученик по предыдущей эпохе, и вы, я думаю, очень много знаете, всегда имел учитель. Кстати, опять же, хочу очень сказать. Есть совершенно замечательная книга Антаровой, называется «Две жизни». О себе, вот по собственному опыту могу сказать, я пришла к Антаровой только когда отучилась, ну, фактически полный уж синтеза 32 синтеза. То есть 16 синтезов. Вы не пугайтесь, пожалуйста, дверь у нас всегда открыта. В любой момент, вот сейчас я вам рассказываю, кому что-то не нравится, идет отторжение. Никто вас здесь не ждет. Вот дверь открыта в обе стороны. Точно так же уйдете сейчас, поживете день-два. Вдруг вас что-то всколыхнется, и вы решите вернуться. Приходите в любой момент. Мы всегда рады всем в любой момент. Так вот, у Антаровой в двух жизнях очень четко показан путь ученика. Когда он был изначально вспыльчивым, недоверчивым, обидчивым, очень много чего не понимал. книга, по-моему, 4 книги, да, там или сколько, и к концу он стал учителем. У него был учитель по предыдущей расе, это были учителя, и назывались они учителя лучей. Вы знали, было Серчей, были учителя лучей. У него был учитель Флорентий, или мы знаем такого учителя луча, Павел Венециан. В интернете это все открыто, фотографии вы можете увидеть. Многие фотографии, ну даже не фотографии, рисунки, да, портреты, рисовал Николай Константинович Рерих. Очень много, потому что это был видящий ученик. Но у него посвящение было архатом у Елены Ивановны Ады. И архатом был тот, кто имел право стяжать образ сам. Стяжала его только Елена Ивановна. Ни мадам Блаватская, ни Алиса Бейли, ни Рерих Николаев этого сделать не смогли. Но осталось очень много портретов, и вы знаете этих учителей. Владыка Хуми, учитель, он был учителем второго луча. Владыка Моря, мы его знаем как Эль Мория, и все хотели стать розой в саду. Вот. Опять же, то, что я говорила, Павел Венецианец, он Таровой называется Флоринец. Ланто, владычица Нада, Серапис Бей. Сен-Жермен, вот ашрамы у владыки Кухуми, Мори и Сен-Жермена, вернее, у Сераписа Бэя, были самые-самые насыщенные, ну, как бы самые большие. Это были учителя лучей, которые физически здесь были воплощены. Если вы почитаете Антарову, это очень интересненько, но я даже не могу понять, почему я так долго пришла. Наверное, что-то должно было сложиться, чтобы я эту книгу приняла. Так вот, там очень хорошо показано, что умели учителя лучей. И по предыдущей эпохе, на самом деле, ученики не имели права называть имя своего учителя. У имя учителя было записано у них вот здесь, в точке посвящения. И только посвященный мог прочесть это имя. Мы сейчас с вами сегодня будем, ну, с владыками и ведущими будем знакомиться завтра. Мы становимся учениками. Мы входим в метагалактику и в дом Отца, который складывает условия нашей жизни на этой планете. И каждый из вас получит, ну как получит, вы выйдете и притянетесь на огонь того владыки, кто будет вас учить как ученик. И в новую эпоху, сейчас, никто не имеет права скрывать имени своего учителя и имени своего ведущего владыки. Потому что мы будем учиться выходить к владыке, видеть и слышать владыку. Я могу сказать, что у меня владыка как ведущий владыка. Ну, это мой ведущий владыка как чела, не говоря уже о том, что все семинары синтеза ведет владыка Кухуми весь всех. Это владыка управления и иерархии, которая называется «Дом изначального стоящего отца». За синтезу 16 лет. И за 16 лет мы исходили из четверицу, сейчас 32 лиц управлений, еще 32 управителя. Мы это будем проходить на последующих синтезах, потому что если я сейчас начну их называть, сразу же пойдет на вас сатая огня, и это будет немножко мы не... Но ведущие владыки у вас будет завтра. Сегодня мы должны увидеть себе, что семинар ведет владыка. Мы сейчас находимся в его огне. Почему огонь? Я говорила в самом начале. У каждого из нас... И все верующие знают, находится искра божественная. Да? Когда ребенок находится в утробе матери, это тело, которое формируется. Но женщины знают, с определенного момента ребенок начинает биться, стучать, и он слышит маму все время. И когда ребенок рождается, причем вот когда вдыхается в него дух, вопрос спорный. Когда в нем появляется вот эта искра божественного огня, когда в него вдыхается душа? Может быть, тогда, когда ребенок начинает. И когда он рождается, он уже рождается с этой искрой. Мы будем с вами изучать позже огнеобразы. Это огонь, который оформлен некой записью. Так вот, искра – это всего лишь восьмой огонь. А мы будем с вами сегодня стяжать капли. А дальше будем стяжать шары. И это очень много. Кто читал мадам Блаватскую, она или на Рерих тоже писала, что нужно очень много огня, чтобы оформить материю. Вот та материя, в которой мы сейчас с вами существуем, вот это вот наше тело. Да? У нас внутри огонь, и все строится огнеобразы. Огнеобразы атомы, молекулы, капли, как я говорила, точки, элементы, частицы. Это мы еще знаем все по физике. Так вот, эти атомы, молекулы являются огнеобразами. Кто, может быть, видел у нас на сайте, ну, я знаю, что многие ученики, которые добирают, да, знакомы с огнеобразами. У нас есть сайт Fasynthesis.info, где можно посмотреть фотографии с наших семинаров. Так вот, там практически людей не видно, а вот так вот в воздухе все заполнено огнеобразами. Если мы хорошо посмотрим, то увидим, что структура этих огнеобразов разная. Почему? Потому что это разные огнеобразы, 32, и в них разные записи, разных условий и разных значений. Поэтому они очень... чтобы вы не думали, что это только у нас на синтезе эти огнеобразы, только мы работаем. Я пришла в синтез после достаточно многой учебы. Я начинала как обыкновенный экономист-программист. Но меня всегда интересовало, мне всегда очень сильно не нравилось обиды, нетерпение, ну, почему-то какие-то, ну, зависть, что ли. И я не могла понять, почему мы болеем, да? Почему, имея одну болезнь, мы имеем кучу сопровождающих болезней? И я начала заниматься всякими такими разными науками. Меня привлекло больше всего психосоматика. Вот тот источник, с которого я начала, потом пришла к более духовному учению. На определенном этапе моей жизни, фактически моего развития, мне встретился некий профессор Игнатенко. Может быть, вы знаете. И мы вместе с ним, как то кажется, смотрели, започатковали Академию космогуманизма. Мы проработали с ним 2 года, потом у меня свой путь, у Альберта Никитовича свой. Но вот я зашла недавно к ним на сайт и посмотрела, раньше этого не было. Я четко вам могу сказать, что когда я с ним работала и у него училась, он учил меня очень много. База, которую, благодаря которой я пришла в синтез, дал именно он. Так вот, зайдя сейчас на сайт, я увидела фотографии с конференции, и рядом с ним, вот он выступает на трибуне, вот огромный огнем, огромный, большой. Этот человек сумел вызвать, он не знает, он не называет это огнем, он называет это информационным, субинформационным, но называет правильно, потому что он тоже оперирует цифрами. И вот огнеобраз – это огонь, который оформлен в шар совершенно разной структуры, в которой есть определенные записи. Записи совершенно разные, как я уже говорила, потому что структура шаров разная. И вот посмотрев на фотографии, там много фотографий, с некоторых пор на его семинарах эти огнеобразы начали появляться. Глазами мы их с вами не увидим. Это я вам точно могу сказать. Сколько раз я была на семинарах, глазами не увидишь, но фотоаппарат их фиксирует. Вот это вот очень... Причем не фиксирует мобильный телефон. А вот фотоаппарат, обыкновенный фотоаппарат, даже вот ныне, уже эти огнеобразы зафиксируют. Почему так? Ну, я не физик, да, я не научный работник. Почему так? Я не знаю. Какая... Что с нашей оптикой, почему в мобильном телефоне нет, а там есть. Так вот, когда я работала с Игнатенко, этих огнеобразов не было. Но как только я пришла в синтез и начала изучать огонь, эти огнеобразы начали появляться. И что самое интересное, пройдя буквально там 10 синтезов или сколько, я была у своих приятелей на новогодней вечеринке. Ни один из них о синтезе не знал, духовным учением никаким не интересовался, и ничего. И, ну, верили, да, там, ну, Пасху, то ж, Рождество, это всем известные праздники, и все. Глубокая вера, глубокого изучения, посты или еще что-нибудь, ничего этих людей не было. Просто это были открытые люди, мои друзья, которые пригласили к себе на новогоднюю вечеринку на ферме, на корпоратив. Когда мы сидели за столом, мы просто фотографировались. И настолько, наверное, была возвышенная, вдохновленная атмосфера, что потом, когда мы смотрели фотографии, они мне начали говорить, тут столько брака, или, может, мы шампанским залили фотоаппарат, вот тут вот какая-то капля, вот тут вот непонятные эти, что какие-то брызги. Вообще не понимаем, что это такое. Кто-то там газировку открывал или забрызгали шампанское. А на самом деле это были огнеобразы. Когда я увеличила фотографию на компьютере, то я видела их разную сторону. Один был вот здесь, у одной из женщин за столом он был вот здесь. Вы знаете, это горловая чакра, которая отвечает вроде бы как за наши причинно-следственные. Там все описано. И когда мы, продолжая тему и забегая немножечко вперед, когда мы будем в практике, если кто-то начнет кашлять, задыхаться, не смущайтесь, пожалуйста, вы других это не отвлекает. Это наши накопления, которые вот здесь вот у нас фиксируют горло. И нас начинают, ну как бы душить. Им вроде как и хочется вам освободиться, выйти, но откашляться вы можете. Это нормально. Это у наших, у многих челой на более высоких ступенях развития восхождения такое случается, потому что никто из нас не знает, ну не знаем мы их, не знаем, где мы были, что мы делали и почему. Так вот, занимаясь психосоматикой, изучая разные направления, духовные направления, пройдя, обучаясь в институте народной медицины, сдавая экзамены, потом работая в больнице, и занимаясь, ну, как бы такой вот деятельностью, что ли. Ну, просветительского у меня не получилось заниматься, а вот я стремилась помочь людям, когда я работала в обыкновенной больнице на Попудренко, где лежали нас на практику с Институтом народной медицины направляли в терапию, ну, там, не в хирургию, да, там. Там лежали совершенно разные люди. И вот специалисты народной медицины, как нас называли. В Минздраве сейчас есть отдел нетрадиционной народной медицины. На самом деле, то, чем мы с вами занимаемся, те методики, которые я учила там, это самые традиционные и самые народные. Все то, что мы учим, то, что сейчас преподают в институтах, когда расчленяют физическое тело на куски и пытаются понять причины болезни, вот это и есть нетрадиционное. В подтверждение слов могу привести пример, прочитала в интернете высказывание на Facebook одного из предпринимателей. Ну, пересказать можно так: доколе мы будем вести бизнес раздельно, доколе мы будем рассматривать экономику отдельно, финансы отдельно, торговлю отдельно и маркетинг отдельно, пиар отдельно, человек отдельно, а вот все остальное где-то там. Там где-то наша страна, там наша политика, вот там наша экономика. Так вести бизнес дальше нельзя. Мы никогда не выйдем из кризиса, если не посмотрим на всю нашу жизнь как на цельную систему. И человек в этой системе является основой, является ядром. И человек этим всем должен управлять. Но человек только тогда сможет этим управлять, когда увидит это все в цельности. И в психологии человек рассматривается как открытая дисипатическая система. Дисипатическая, чисто термин психологов, это обозначает постоянно изменяющийся. И вот психология есть классическая, а есть психология, которая смотрит на человека как действительно на изменяющуюся систему и на цельную. И наша задача с вами на протяжении всего синтеза, обучаясь, смотреть на нас и на всех, как на цельную систему. Мы все очень хорошо знаем, что, как я уже говорила, есть болезнь одна, но почему-то идет вторая, третья, кажется, совершенно не связанной. Болит голова, у кого-то печень, у кого-то расстройство желудка, у кого-то диабет. Да? И мы бежим. Один бежит к дерматологу, другой бежит к терапевту, третий меряет давление. Но еще когда я училась в Институте народной медицины, у нас был там один доктор, он говорил: если у вас бронхит, лечите печень. Ну, для нас тогда это вообще было сумасшествие, гушок. Как причем, где печень, да? А где, значит, где мои легкие? А на самом деле правильно. И мы тогда изучали китайскую медицину, акупунктуру. Но это все вот такие вот отдельные, скажем, элементы, которые можно, конечно, можно перейти на диету. Можно питаться там по лунным циклам, принять во внимание, что у нас есть каналы, и есть определенные системы в теле, которые 2 часа они в максимальном наполнении энергии, противоположные 2 часа в сутки они в минимальном. И вот если мы будем так питаться и жить, смотря на эти системы и на колебания циклов, мы будем чувствовать себя здоровыми. Может быть. Но с нашим ритмом жизни, когда в 7 утра там, или в 6 вскакиваешь на работу, потом приходишь вечером, а надо еще и в магазин сходить где-то поубирать, дети или там жена, и машину починить, еще что-то. Ритм жизни такой, что питаться и вот соблюдать вот эти вот все колебания энергии достаточно сложно. И одно из направлений, одно из методик синтеза, если вы опять же будете это применять, поможет вам с физическим здоровьем. И не далее, как на следующем синтезе, мы с вами будем изучать эту систему, будем говорить о здоровье, как мы можем помочь, будем давать вам практики, которые могут вам помочь в поддержании здоровья и, ну, собственно, чтобы мы никогда не болели. О себе могу сказать, что года 2 я уже не знаю, что такое болезнь. То есть я не знаю, что такое температура, я не знаю, что такое кашель. Естественно, иногда болит голова. Но голова болит, это мы тоже с вами дальше на 6-м изучать, потому что самые большие у нас с вами проблемы здесь. Да? Наш разум, как говорил Иисус, слейся с Отцом Небесным всей душою своею, всем сердцем, всем разумением. И вот разум еще с предыдущих эпох, он у нас был самым главным. И он привык все контролировать. Когда мы дальше будем с вами изучать строение человеческого тела и строение человека из частей, вы сможете посмотреть, будете это спокойно, вы можете совершенно не сомневаться, видеть мы все и слышать будете только от нашей. Это не то видение, которое у ясновидящих на астральном плане. Про астральный план знают многие, да, кто занимался эзотерикой, биоэнергетикой, выходили на астральный план, пытались помочь, смотрели души. Это не то видение, потому что на астральный план мы фактически не выходили. Мы отправляли туда свое зрение. Вот взяли, посмотрели разумом там или душой, чем мы посмотрели, и вроде бы как мы туда будем выходить с вами телом. И телом мы будем это стяжать. Не вот это физическое тело. Это физическое тело есть у нас, и оно подарено нам матерью и отцом. Отец как образ, мать как подобие. Отец дает огонь, мать оформляет этот огонь в мотив. Так вот, разум. Когда вы будете на себя смотреть, вы увидите, что разум наблюдателя со стороны и оценить, как мы вообще себя ведем и правильно ли мы себя ведем. И синтез будет учить нас не смотреть и оценивать с позиции отдельно взятого разума и не умом, а целостно. У нас есть душа, у нас есть сердце, и у нас есть на самом деле, сейчас мы 64 части человека. Но это наша с вами далекая перспектива. На первых 16 синтезах мы будем изучать 3 вещи. Причем на первых 8 мы будем изучать 16. Мне звонили и спрашивали, вот никак не можем объяснить своим родственникам, близким, хотим, чтобы они прошли синтез, вот здесь нравится, очень интересные методики, только достаточно сложные. Вот как-то надо близким объяснить, что такое части человека. Муж или жена не понимает. Чтобы было понятно нам, мы сегодня будем стяжать одну из частей человека, образ отца. Сегодня или как владыка просит. Мы с вами имеем части руки, ноги, голова. Голова одна, руки две. Но часть человека рука, но их две. Нога – часть человека, но их тоже две. Глаза два, нос один. И вот точно так же мы будем с вами стяжать у отца вот эти части человека. Сегодня, ну или не сегодня, на первых 8 синтезах их будет 16. И на каждом синтезе мы будем стяжать отдельную часть. Для кого-то сейчас это нонсенс, совершенно непонятно. Не переживайте, если вам по сердцу. И если вы хотите узнать больше, мы это все постепенно будем осознавать, будем понимать. На первых порах это все новое и совершенно непонятно. Ну, для тех, кто совершенно пришел туда первый раз, понимает, о чем. И последнее, почему огонь? Как я сказала, у нас в монаде, вот здесь, 3, искра божественного огня. И мы, например, огнем называем пламя костра. Но пламя – это материальное выражение огня. А огонь, который идет от отца, это на самом деле тот источник жизни, благодаря которому мы и живем. Ну, вот я рассказывала о своей подруге, когда я у нее спрашивала вот об этом, ну, хотела найти какой-то ответ, что же шевеняет все. Она мне говорит, а я это знала всегда, на самом деле, что для меня было новостью, я это узнала только на синтезе. А я ее знаю сколько лет, и она это знала всегда, что от отца идет некий поток, а мать оформляет пространство, куда этот поток вливается, и беря этот поток, мать оформляет пространство по определенным законам. И оформляя, создает формы жизни. В синтезе мы это называем глобусом. И глобусов сейчас 8. Но это мы будем с вами изучать позже. Просто вы должны знать, что видов жизни на планете существует несколько. Чтобы это было понятно, что такое, мы знаем, что есть ученый, химик, например, есть доктор-терапевт, а есть доктор. Есть преподаватель в вузе, а есть учитель в школе, есть маркетолог, а есть финансист. Это разные профессии, но профессия, как вы знаете, накладывает определенный отпечаток на образ нашей с вами жизни. Она, профессия формирует некий круг нашего общения и формирует условия нашей жизни. Так вот, в новую эпоху условия нашей жизни формируются некой сферой вокруг нас, которая называется домом отца. Это условия, которые характерны только каждому из нас. Ну, почему сфера? Ну, поле, вы знаете, что любой человек вокруг себя имеет. Да? Вам в поле одного человека комфортно, в поле другого человека совершенно некомфортно. Почему? А вы проживаете вот это вот излучение, да, как бы, которое идет от него. И если оно гармонично вашему излучению, вам хочется находиться рядом с этим человеком. Вам интересно с ним поговорить, вам просто хочется рядом с ним посидеть. Так вот эти вот условия, поле это само собой, а условия, которые вы простраиваете вокруг себя общением, работой, семьей, вот эти вот условия держит вокруг вас дом отца. Он вас защищает, он вам помогает, и эти условия исходят из дома отца, управителя, который является владыкой Куми. Но мы сейчас не говорим о владыках только, мы говорим еще о паре. И у каждого из нас, и из вас, кто останется, будут ведущие владыки. Я говорила владыки, потому что это пара, владыка и владыка. Владычицы появились достаточно недавно. Ну, когда я пришла в синтез 6 лет назад, были уже владычицы. Но их было не 4 пары, их было больше. И каждый из нас должен был выбрать повод по тому огню, который горел здесь, найти своего. Зачем мы на самом деле совершенствуемся? Ну вот зачем нам это надо? Да? Вот мы все пришли сюда, каждый для себя ставил, отвечал на какой-то вопрос, для чего он сюда пришел. Ну, может быть, кто-то задавался вопрос, может, кого-то родственники заинтересовали. Мы сказали, что тебе там интересно, там себе что-то такое классное расскажет. Но то, что я вам сейчас говорю, некоторых, например, не принесет такой не. Я не знаю, как вам, мне всегда было лестно управлять своей собственной. Мне интересно было простраивать условия своей собственной жизни, но я не знала, как это во времени с вами не властно. Мы не знаем, что произойдет с нами через одну секунду позже. Как говорят китайцы, мы никогда не живем в настоящем, мы всегда живем в прошлом. Почему? Я сказала слово, секунда ушла, и это уже наше прошлое. Настоящее – это очень маленькая и тонкая, и очень скоростная такая единица, которую хватить нельзя. А тем более мы не знаем свое будущее. Я, кстати, недавно в интернете обнаружила, мы знаем, да, что наша физика трехмерная. Высота, глубина, ширина. Это мы все знаем. Но ученые считают, что четвертое измерение нашей физики – это время. Синтез говорит о. Почему это так, мы потом с вами рассмотрим. Так вот, кому интересно, в интернете можете посмотреть модель четырехмерного пространства. Называется тессеракт. Это наши математики, причем я знаю, что очень многие знали это со школы, я узнала это только недавно. Тессеракт показывает в нашей трехмерности, то есть как можно четырехмерность переложить на трехмерность, если учитывать, что четвертое измерение – это время. Так вот, в нашей трехмерности показано это четвертая мерность. Мы с вами ее увидеть не можем, потому что мы трехмерны. Но изучая синтез, изучая его методик и восходя по присутствию, мы простраивая человека по присутствию, мы осваиваем с вами новые мерные. И я не знаю, кто из вас, может быть, многие читали, какое-то время было назад очень популярно, книга «Анастасия» Владимира Мэра. Там интересно очень показано, как она перемещалась в пространстве, да? И возникла на другой стороне озера. Как он попытался создать машину, он-то ее, собственно, сделал благодаря Анастасии. Так вот, как она это смогла сделать, переместившись туда? А вот благодаря вот этим огнеобразам, из которых мы все состоим. Иисус, мы знаем, что он не умер, он воскрес, но никто его вроде бы как живым не видел. Но все равно сейчас говорят, что он потом странствовал вместе с Марией или отдельно жил, у него были дети, у него была семья. Но далее он уже не был учителем, он жил обыкновенной жизнью. Ну, некоторые говорят, что это ерунда. Но то, что он воскрес, это знают все. Почему? Потому что Иисус владел методиками, которые мы изучаем здесь. Он владел и большими. Мы сейчас изучаем то, что доступно нам, и то, что нам открывают Владыки и Отец. Так вот, научившись и изучив законы построения нашего тела, законы строения нашей планеты, метагалактики, мы можем, сможем разобрать себя на огнеобразы и собрать в другом, ну, грубо говоря, проходить. Это всего лишь здесь себя разобрать, а там собрать. Так, как это сделал Иисус. Его тело ожило. Он стал живым точно в таком же теле. И мы с вами, это для вас сейчас может звучать совершенным бредом. Мы этого сейчас не можем сделать. Хоть мы и говорим, что физика четырехмерна. Четвертая мерность – это глубина. Мы эту мерность должны еще освоить. Как? Мы восходим постепенно, изучаем новое. И постепенно входим в вот эту четвертую. Я произнесла слово метагалактика, я надеюсь, для вас это не новость. Для кого новость метагалактика? Мы опять обращаемся к нашим ученым. И они оперируют понятием планета, это то, где вот мы сейчас с вами живем, да? Галактика, и все мы ее знаем. Метагалактика и так называемая Вселенная, которая находится за пределами галактики, которую мы совершенно... Причем видов галактик очень много. И опять же, как мы с вами говорили, все зависит от нашей позиции наблюдателя. Мы смотрим в одной позиции, галактика такая. Если мы зайдем в другую позицию, галактика для нас будет. И так далее. Так вот, метагалактика, она известна и нашим ученым. И мы говорим, что законы метагалактики сейчас пришли на планету. Но мы, это совершенно другие законы, не планетарные. И одно из них мы стоим зависеть от первого. Начинаем сами простраивать. Можете сказать, мы их и так простраиваем, потому что их развивается. Он создает новую технику и новые возможности жизни. Правильно. И теперь мы от природы не зависим. У нас есть удобрения, у нас есть искусственные оросительные системы, и мы не ждем дождя, да? Мы проводим оросительную систему, и все спокойно мы сурожаем, если у нас засуха. Если у нас ливни, у нас есть теплицы, парники, чего раньше не знали, и мы тоже не голодны. Правильно, о чем это говорит? Мы развиваемся. Но за последнее время, если вы видите, скорость развития человека, она стала больше. Так вот, Следующая раса, атланты, погибли, потому что менялось, происходила смена эпохи, и они погибли. Они не смогли преодолеть этот катаклизм. Они были зависимы от планеты, они жили на планете, были зависимы от ее законов и ушли вместе с этим катаклизмом. Мы с вами сейчас, если вы можете заметить, можете сказать, что у нас землетрясения всегда, и наводнения всегда, и цунами всегда. Правда. Потому что Земля живая, ее трясет, идут сдвижки коры и сдвижки земной оси. Кстати, сейчас ученые сказали, что из-за этого землетрясения в Японии земная ось сдвинулась на от 7 до 10 сантиметров. Но другой ученый сказал, что невозможно сдвиг оси Земли из-за ее внутренних процессов. Ось может сдвинуться только если есть влияние и нет. И это излияние из нее мы с вами знаем. Называется метагалактика, и Фа – отец. Фа – я от него, отец, почему метагалактика? Это та новая эпоха с новыми законами, которая уже сейчас действует на нас и на нашу планету. И мать планеты, вот наша матушка Земля, она оформляет эти новые законы и приспосабливает на нас с вами. Да, это тяжело. Они всегда новые законы, но новые законы всегда, новая жизнь идет по-новому. И поэтому то, что мы с вами не понимаем, например, то, что я вам сейчас скажу, многим непонятно, многим неприемлемо. А новое нельзя объяснить старыми методами. И нельзя его принять, если мы стоим на старых позициях. Это сложно. Я вам верю, это сложно, но каждый смотрит внутрь, смотрит на свою веру и спрашивает, а насколько приемлемо им то, что закон метагалактики сейчас вот. Мы смогли преодолеть все катаклизмы, наша цивилизация не погибла, ни один из наших городов сейчас под землю не ушел, не превратился в полуостров или остров, или там впадину какую-нибудь. Мы все живы. Ну, понятно, что когда трясет, там есть погибшие. Кого где застало? Отдельные жертвы. Но как раса человечество не погибло, оно осталось жить. И вот в августе месяце, причем мы к этой смене эпох подходили достаточно давно. И если вы поднимете старые наши записи, книги, вы там найдете, что наши ученики были готовы к вот этим катаклизмам. Они действительно готовы, покупали там палатки, еще что-то, они были готовы, что раса, идет смена эпох. Это все давно знали, китайцы это тоже знают. И Глоба нам предрекал сумасшедшие катаклизмы. Но именно потому, что аватар синтеза, как сын метагалактики, принес новое учение. А почему принес? Потому что планета, вот наше человечество, оказалось готова это принять. А готова это принять почему? Опять же, есть такая теория, я на самом деле с ней согласна, ей глубоко верю. Человечество вынуждено сейчас развиваться быстро. Сколько жили наши предки? Читаем Библию, Ветхий Завет, 900, 600, куда им было торопиться? У меня впереди несколько сотен, что я сейчас буду напрягаться, да? Мне и так сейчас хорошо. Вон пшеница растет, барашки ходят. Шашлычок себе пожарил, хлеба намолотил, все нормально. Зачем мне что-то изобретать? Сейчас человек имеет жизни, активной жизни. 60-70, да, у нас такое как немного времени. А хочется за это время и семью создать, и ребенка родить. А еще хочется внука увидеть, да еще как они в школу пойдут. А хорошо бы еще начали работать, и еще правнука увидеть. Все это мы сейчас хотим. Мы хотим хорошую машину, мы хотим дом, мы все хотим. И чем активнее сейчас начнем рваться, тем быстрее мы это все получим. Поэтому само время, сама жизнь на этой планете не дает нам возможности расслабляться. Поэтому мы развиваемся быстро. И поэтому новая эпоха пришла, и пришла так, что мы не уничтожены. Потому что мы готовы. Мы дошли до определенного уровня развития. И этот уровень развития такой, что нам дарована жизнь. Нас не уничтожили с лица этой планеты, и новая раса в нашем с вами це сейчас рождается. Как рождается? Методиками, которые мы вам показываем на синтезе. Я согласна, синтез не один. Есть очень много разных методов. Но, опять же, говорю о себе. Мне показалось, что синтез – самая эффективная методика. Я начала глубоко в этом разбираться, глубоко в это входить. И возможности, которые дает синтез, мне показались самыми-самыми эффективными. Кстати, активность пятая мера. Ну, это так, просто для информации. Это для нас совершенно понятно. Но вот с ракурса того, что я вам показала сейчас, может быть, это как. Наша планета Мы говорили с вами об отце и о матери. Это знают все. Но у нас еще появились такие термины, как сын, дочь. И мы получаем с вами крест. Мы получаем, что отец вверху, мать внизу, дочь и сын. Иисус сходил на крест. Почему? Он получал новую жизнь. И собой привносил возможность человечеству жить по-новому. Это новая жизнь, ну, новая жизнь, так, чтобы нам было понятно. На самом деле он сходил на крест, чтобы стяжать чашу Грааля. Чаша Грааля всем, ну, такой вот термин, который вроде бы как замылен, очень много об этом говорили. Мы с вами ее будем стяжать. Мы получим ее у отца просто потому, что мы решили восходить огнем и синим. Что значит стяжать? Это не просто просить. Нас всегда учили, да? Просящему дается по вере. Мы ходим в церковь, там просим, и что-то у нас не очень хорошо получается, да? Болезни остаются, и жизнь вроде как не простраивается. А мы никогда не заглядываем внутрь себя, а готовы ли мы к этим изменениям в жизни. Я вот очень много раз слышала, что вот ваш синтез не помогает. Вот там вот ерунда такая, вот вы рассказываете, что все классно изменится, а мне ничего не помогает. А для того, чтобы оно помогло, в первую очередь мы простраиваем условия своей жизни. И готовы ли мы поменяться? Вам скажу, что ни из нас, ни очень малое количество. Готовы заглянуть в себя и сказать, что я такой. Вот здесь увидеть гордыню, здесь увидеть эгоизм. И в обиде увидеть эгоцентризм. А для этого нужно иметь достаточно развитую, мы говорим сознание, да, или разумность человека, и достаточно развитую душу, мы ее будем с вами изучать на третьем, чтобы увидеть и честно себе сказать, что я такой. И для того, чтобы окружение мое поменялось, я должен измениться сам. В Библии, и все мы это знаем, поступай с ним так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Если ты хочешь иметь окружение вокруг себя такое, как ты хочешь, в первую очередь так относись к людям и поменяйся сам. Так вот законы, которые позволяют нам, методики, которые позволяют нам это сделать, записаны вот в этом кресте, который нас еще, мы его знаем со времени Иисуса. Вот сын, как я уже говорила, это новое учение, которое пришло в метагалактику. А дочь – это эпоха дочери, которая несет волю отца, которая ни в коем случае не противоречит свободной воле каждого. То, что я говорю, что наша дверь всегда открыта в обе стороны, вы вольны как пути, вы вольны взять эту методику или не взять. Никто никому ничего. Это я говорю вам не для того, чтобы как-то, ну, чтобы неприятно вам не было. Я говорю это о том, чтобы вы запомнили, потому что очень много существует, что вот синтез затягивает, потом никуда оттуда не уйдешь, наши родственники там каким медом намазано. А это не медом намазано, это вот та свобода воли, которая является незыблемым законом, который у нас здесь существует на синтезе. Свобода воли каждого, она незыблема ни для меня, как ведущего синтез, ни для отца, ни для влады. Свобода воли ваша. Принимаете, не принимаете, не принимаете. Хотите, учитесь, хотите, нет. Используйте методики, хотите, не используйте. Вот этот крест, кстати, и очень многие люди знали. Можно его рассматривать как, ну, как символ семьи, да, полной семьи. Отец, мать, сын, дочь. Целостная семья. А мы в синтезе даем это как стандарт синтеза. И изначально синтез исходил из этой четвери. Потом мы выросли в восьмери. Потом идет 16 яйца, 33, 64. Как я говорила, мы с вами стандарт этот синтез изучим. Я вам его расскажу. Изучим с вами, почему восьмерица. И почему, собственно, в итоге 64, 64 присутствия метагалактики. И почему 64? Ну, 64 это очень такое известное число, да? 64 гексаграммы, которые отвечают и показывают. Ну, это из фэн-шуй, да, или еще откуда. Которые показывают, и каждая из них символизирует определенные условия нашей жизни. Я в свое время занималась этим фэн-шуй, изучала эти гексаграммы. Мне тоже всегда было интересно, а почему 64? А почему 64 клеточки в шахматной доске? То есть это какое-то число. Теперь я могу сказать, почему 64. 64 присутствия метагалактики, которая выстраивает жизнь сейчас на нашей планете, и условия жизни нашей планеты простраиваются этой метагалактикой. условия жизни несет Отец. Это законы на 64 присутствиях. На каждом присутствии есть свой. Оформлен своими огнеобразами, в которых записан образ определенной матери. И эти присутствия мы будем с вами изучать. Сейчас мы с вами изучаем законы нашего первого присутствия. Это то, где Отец присутствует. И Отец присутствует в нас с вами хотя бы. Вот мы с вами сейчас имеем внутри себя каплю, искру жизни Отца. Отец в нас есть, и мы выражаем. Опять же, вспоминаем, то есть наш синтез основан, как я уже говорила, на глубокой вере. Вы можете сказать, я пойду в церковь, я там глубоко верю, и кто там не может помешать верить. Верить не может помешать никто. Но что меня всегда настораживало, останавливало, как-то являлось для меня неприемлемо. Я знаю, в жизни у меня была ситуация, когда мне, случилась такая очень тяжелая, сложная ситуация с моей дочерью. И мне податься было некуда. То есть у девочки пошел нервный срыв, ситуация была крайне некрасивая, неприятная, и мне некуда было податься, потому что врачи помочь не могли чем. А куда? Это психологов сейчас много, а 15 лет назад так, их так было, не сильно много. Помочь они могли ничем. Я очень хорошо понимала, что ситуация, она не подвластна мне, управлять я ней не могу. Куда мы идем? Конечно же, мы идем в церковь. Мы идем по вере, обращаемся туда и просим дать. Что-то в нашей жизни ничего не происходит. И когда я пришла в церковь, первое, что я там получила, ты грешна и вообще погрязла в грехе. И вообще ты ничего не понимаешь, и только я тебе отпущу грехи. А для того, чтобы я тебе отпустил грехи, это не оттуда, это вот, да, священник, который является там в церкви настоятелем. Ты должна там поститься, там еще много-много чего соблюдать, да. И я не могла понять, какое отношение это имеет к моей проблеме. Буду я кушать мясо или я буду кушать капустку? Как это поможет моей проблеме, как это поможет моей дочери? Но поскольку другого ничего не было, мы с дочерью соблюдали пост, чистые мысли, да, вот никакой ерунды, никаких скандалов, ничего. Потом опять приходим в церковь. Выстаиваем очень долгую службу, да, несколько часов. Кто стоял, тот знает, в 6 утра начинает служба, последняя там вечером, я уже не знаю. Но нам сказали прийти утром, потому что 3 дня, потом нас потом причащают. То есть 3 дня поста, это спасибо 3 дня, потому что некоторым и 40 давали. Но он на нас смилостился, потому что ребенок был маленький. Попостились мы 3 дня, пришли, потом еще отстояли службу, потом нас покропили святой водой, потом мы пошли, нам отпускали грехи. Вот эту процедуру, кто был в церкви, и процедуру отпущения грехов, я вспоминаю с содроганием. Вот честно говорю вам, просто содрогание. И после этого, чтобы вам сказать, что в моей жизни что-то поменялось, нет. Все это удовольствие такого напряга с ребенком длилось, наверное, 2 месяца. Мы с ней похудели, мы перестали есть, мы перестали спать. То есть состояние было совершенно ужасное. Это после того, как причастились, да, все это сделали. Я поняла, что никто мне не поможет, кроме меня самой. Минуя священника, минуя всех, я шла в церковь. Причем выбирала церковь вот по городу Киеву. Все мы идем во Владимирский собор. Мы очень хорошо знаем, что она построена на Лобном. Там сильно. Именно построили такой большой собор, потому что было место казни. Я выбрала, я уже даже не помню, новую церковь на Троищине. Совершенно новая, которая только-только строилась, чистая, ничем не замутненная, никакими нашими просьбами, ни выбросами, никакой негативной энергии. Я ходила туда. И я выбирала совершенно интуитивно, я ничего тогда не знала, ребенок маленький был. Я остановилась, я как-то стала, помню, на службе, стала перед иконой, шла служба, я стояла перед иконой, и ко мне подошел такого вот интересного вида молодой человек. Причем видно было, что, может быть, он учится где-то в семинарии. Глаза у него были такие, не передать. Он подошел ко мне сзади, на ухо наклонился и говорит, никогда не стой церкви, чтобы у вас было открыто. Поверьте мне, стойте всегда возле стены, прикрывайте себе спину. Сейчас я могу сказать, почему. Потому что вот там, вот у нас здесь есть точка хум, мы будем ее изучать. Так вот, там, где точка хум выходит со спины, вот здесь между лопаток, вот там фиксируются все наши накопления. А накопления у нас у всех разные, мы с вами изучили. И вот на эти накопления притягивается все то, с чем пришли люди в церковь. Это я сейчас понимаю, а тогда я не понимала, почему прикрывать спину. Объяснение самое обыкновенное, на затылке глаз нет. Можно сделать все, что угодно. Я его тогда поблагодарила, сказала спасибо, и вот я стою в церкви, обращаюсь наверх и понимаю, что моя просьба настолько искренна, что никто мне не поможет. Никакое священник, никакое отпущение грехов. Я обращаюсь туда. И я проживаю ответ. Ну, кто из вас занимался духовным учением, кто стоял в церкви, верит совершенно искренне, обращаясь наверх, он знает этот поток. Да? Он проникает в самое сердце, проникает в самую душу. И это вдохновение, эту радость и счастье, это наполнение энергии, это никому не передать. Так вот, в тот момент я поняла, что кроме меня и отца, между нами никого нет. И я могу попросить только по своей искренней вере. Я попросила, совершенно понятно, что сразу ничего не произошло. Но поскольку я верила, и мне нужно было изменить свою жизнь, на следующее утро, когда я проснулась и снова обратилась, я тоже, собственно, из своей квартиры уже в церковь не шла. У меня вот как луч из моего разума, вот так вот отсюда. И я выстроила во времени всю цепочку событий, которая привела к тому случаю, что произошло с моим ребенком. Я увидела, а цепочка была растянута на несколько лет. Так вот, это, поймите, это надо было увидеть. И я это сделала сама, мне никто не помог. И вот это тот случай, ну, я уже говорила, мне с самого начала не нравились вот эти вот процедуры причастия, вот этого окропления водой, хотя в них тоже не родило смысл, потому что Иисус стяжал чашу, ребенка крестят в чаше, да, в пиле такая, как чаша. Крестят водой, потому что Иоанн Креститель крестил водой. Почему вода? Вода – стихия третьего плана, астрала – это третья стихия воды. Это был максимальный план, куда выходили души после смерти. Поэтому для того, чтобы душа ребенка вышла на астрал и была как бы, ну, не осталась непрекаянной, их крестят водой, и по этому крещению после смерти мы все выходим, выходили на астрал. Так вот тогда этот случай помог мне понять, что между мной и отцом никого нет, и только я сама по своей вере и по своему устремлению могу получить помощь от Отца. Вот отсюда, находясь на планете, живя в теле, которое оформила мать, вот это вот физическое тело, и вера, которая у меня вот здесь в душе и в моем сердце при обращении к Отцу, поможет мне изменить свою жизнь. Я начала искать дальше, собственно, итог синтеза, изучение методик синтеза, ну и одно из этапов восхождения, это вот идущая синтеза. Не каждому это, но если вы будете изучать, каждый может этим. Зачем мы это делаем? Ну, цель на самом деле такая вот очень интересная, вы можете сейчас не... Для того, чтобы каждый из нас стал управителем не просто своей жизни, а управителем на любой планете, в метагалактике. Мы знаем, что сейчас только на нашей планете есть вот такая физическая жизнь. Но это не факт, потому что мы занимаем позицию наблюдателя, такую некую позицию наблюдателя. Но она не дает нам возможности увидеть жизнь на другой планете. Луна, по каким-то догадкам, что ли, доказательствам, на Луне была жизнь. Что произошло? Это была трагедия Фаэтона. Луна была его спутником. Тогда, когда погиб Фаэтон, на Луне тоже исчезла жизнь. Но ученые сейчас смотрят, чисто физически на Луне не может быть жизни. Почему? Маленькая масса, она не удерживает воздух, жизнь там не может зародиться, потому что нечем дышать. Но сейчас ученые говорят, и почву. Температура, почву нет, жуткие колебания температуры. Но сейчас ученые говорят, что появились зачатки воздуха и появились зачатки почвы. И мы с вами знаем, что жизнь подчиняется определенным законам. У нас на планете определенные законы. Кто сказал, что жизнь не может существовать по другим законам, которые мы не знаем? Мы трехмерны. Мы знаем только свои условия жизни и свои законы. А тот, кто четырехмерен или десятимерен, у него другие законы, мы их не видим. Вот тот тессеракт, который я рассказывала, мы тоже его видим в трехмерности, а на самом деле это четырехмерный куб. И если его увидеть в четырехмерности, он будет совершенно не таким. Но мы этого видеть можем пока. Но мы стремимся и развиваемся в этом направлении. И Вселенная, которая существует за пределами галактики, это тоже ученые говорят, что вполне возможно там существует жизнь. Но не просто мы ее не видим, потому что она далеко, мы не можем туда не изучить ее, не видеть. У нас позиция другая, у нас другие языки, поэтому вот этим зрением мы не можем и понять эту жизнь, точно так же, как мы не можем услышать звуки Вселенной. Мы слышим это как шум. Так вот, наша большая перспектива – расселиться по метагалактике, может быть, кому-то очень не понравится это слово, но на синтезах мы будем свяжать с вами разные части, которые будут жить на разных присутствиях, там, где отец, где есть свои законы жизни, свои мерности. И осваивая 64 присутствия метагалактики минимум, и выходя в проявления, мы с вами будем это тоже изучать, что такое проявление, и живя уже в проявлениях цельно, а не частями, как в целом. Мы сможем посмотреть с вами, как я уже говорила, цельно на свою жизнь, на себя любимого, не отделенного от условий этой жизни, именно потому что мы не отделены, не отчуждены. И это позиция слова. Одно из позиций образа отца первой части мы с вами будем держать. Я его поняла. Но сейчас каждый для себя ответ. Насколько вы не отчуждены от окружающей жизни? Я думаю, что поэтому мы не можем увидеть всех, сложить их цельно и не можем управлять. Методики синтеза их дают. Не дают сразу, но мы их изучаем, мы постепенно восходим и осваиваем. Да, это непросто, но мы идем и мы восходим по присутствию. Значит, что такое присутствие? Как я уже сказала, это там, где отец присутствует, и существуют законы присутствия отца, которые оформляются матери. Присутствие метагалактики, жизнь которой уже сейчас вокруг нас, 64. Ранее существовали планы. И кто читал мадам Блаватскую, да, тот эти планы знает. И кто занимался эзотерикой, знает 7 чакр. Проводим параллель 7 нот, 7 цветов спектра белого света. Да? Все это было 7. Здесь, как мы говорили с вами, 5-я чакра. Это все фиксировалось на 7 планах. Где рисовать так, чтобы было видно? Значит, первый план был эфирно-физический. Здесь мы жили в нашем физическом теле. И здесь существовал некий эфирный проводник. Вы знаете, да? Мы, когда мы ходим к эзотерикам, к биоэнергетам, они работают с нашим эфирным проводником. Я изучала рейки, и это непосредственно совершенно работа с энергетикой, наложением рук. Когда мы подключаемся, нам в рейки дают посвящение, первое, второе, третье, мы подключаемся к некому проводнику, к некой вышестоящей энергии, проводим ее через свое тело и отдаем человеку, эфирному проводнику человека, который находится в физическом теле человека, и чистая энергия, предполагается, что она проходит через нас чистая, мы ставим это условие в рейки, и у человека улучшается здоровье. Я могу сказать, что это абсолютная правда. Кто на себе испытывал, я за вас рада. Кто не испытывал, я могу поделиться собственным опытом. Вы не обращайте внимание, что я якую, потому что мудрость наша взращивается опытом, как я говорю. Да? И только применившись, вот эти все методики применив здесь на физике, мы взращиваем свою мудрость и свои получаем новые знания. На оформленные знания мы получаем новые. Так вот, если я не буду делиться опытом, у вас будет очень много вопросов. Все вопросы, пожалуйста, на перерыве, я ж никуда не денусь, а сейчас у нас идет лекция. Так вот, когда я занималась рейки, у меня была еще некая практика по биоэнергетике, ко мне обратилась через моего профессора по гомеопатии женщина, у которой девочка, ей тогда было 18 лет, она лежала в реанимации с очень высоким, что хотела сказать, она сидела на инсулине, у нее был очень высокий сахар крови. Кто знаком с диабетической болезнью, тот знает, насколько это ужасно, насколько страшно. Человек может умереть очень... Девочка находилась в реанимации уже неделю на тот момент. 18 лет, вы понимаете, учится в мединституте сама. Вся жизнь впереди, мама в полном шоке. Гомеопатию дать нельзя, девочка без сознания. Никто гомеопатию сюда не ведет. У девочки глаза там, девочки нет, запах ацетона в реанимации страшный. Я на тот момент уже имела рейки, по-моему, 2 посвящения рейки. Но меня еще в синтезе тогда не было, синтез тогда еще не учала. Но девочка была, так скажем, не совсем в реанимации, потому что в реанимацию не пускали. Вот, она там посидела на капельнице, и она вышла из реанимации, все равно в сознание не приходит, глаза там, вставать не может. Вот, и меня пригласили. Что я делала? Я давала рейки. Предполагается, что когда ты даешь энергию рейки, ты абсолютно чист. Иначе энергия чистая проходит через тебя, что ты можешь дать. Так вот, освобождение от всех некорректных помыслов, от всех некорректных мыслей и желаний, чтобы ты был чистым сосудом, проводником эфирным, для вот этой чистой энергии, чтобы чистая энергия высших сил, в рейке, я не знаю, как сейчас, мне тогда не объясняли, что это высшие силы, чтобы здоровье человеку вернуло. Проведя сеанс рейки, у девочки глаза сразу вернули. То есть она сразу так открыла глаза, вставать еще пока не могла. На следующий день второй сеанс рейки, девочка уже поднялась. Мама прыгала, она просто была счастлива. Вот, мне неплохо, я провожу и все. Я проводила несколько сеансов, девочка пришла в себя, инсулин упал до 12, ну, сахар упал до 12-13, девочка встала, в больнице она никому не нужна, кто с ним будет возить? Это очень высокий, кто знает, 5 это предел, да, 5 это норма. 12-13 это уже много, 7 это уже надо, это все уже. Проходит буквально полгода, у меня уже 2 синтеза, и снова ко мне обращается эта мама. Она говорит, а теперь она уже в реанимации, и ее туда не выпускают. Она не в сознании, она есть не может, и ее привязывают к кровати, потому что где девочка, неизвестно. Осталась на физике только физика. Где эфирный проводник, никто не знает, где находится душа, тоже не знает. Девочка привязана к кровати, ее вот так вот дергает, глаз у нее нет, кормят ее через трубочку и постоянный укол. И температура нормальная, у нее все нормальное, просто девочка, девочки нет. Она скачет по кровати, она бьется, не издает никаких звуков, девочки нет. По-моему, 10 дней в реанимации, и маме сказали, попрощайся с ребенком. У нее мозг не работает, ну, то, что девочка дышит, это никого не интересовало. У нее не работает мозг, она не в сознании, поэтому вы получите овощ. Если она придет в себя, это будет овощ, а ей 18 лет. Мама там занималась, я уже не помню, она какими-то тоже занималась методиками. А у меня 2 синтеза. На втором синтезе, как я говорила, мы будем изучать методики работы с болезнями. Мы будем говорить об эфире, только не о проводнике, а об эфирном теле. Мы будем говорить об энергетике, не об энергии, а об энергетике. И у нас будут практики здоровья. Никто не говорил, в синтезе нам никто никогда не говорил, что мы отвергаем наши старые умения. Рейки осталось при мне, куда ни делась. И вот когда меня привели к девочке в реанимацию, а там несколько кроватей, там 5 человек лежит под капельницей. И вот эта девочка, которая дергается, и которую вообще нельзя ни покормить, ничего. Ну, влить тоже через воронку нельзя, она задыхается. 2 сеанса рейки. Но, поскольку я уже была в синтезе, нас предупредили, что, ребята, чистые старые методики не работают. У вас нет эфирного проводника, у вас уже есть эфирное тело. Поэтому думайте немножечко своей головой, тем более, что у вас есть ведущие владыки, и вы непосредственно в контакте с отцом. Думайте, чем вы можете помочь близким. Так вот, я использовала рейки то же самое, но я уже обращалась к отцу и просила помощи у ведущих владык. У отца я просила энергетику отца, который бы через, не через мою энергетику, ни в коем случае, а просто как мое физическое тело, которое бы смогло до этой девочки донести чистую энергетику отца. То есть идет синтез, методик синтеза и методик рейки, которые я знала. Когда я провела 3 сеанса, ну, 3 это у нас как-то показатель, да, трехлепестковая пламя в монаде, троица, это мы все уже знаем, вот 3 для нас какое-то такое пограничное число. Мы выходили с мамой, причем раньше помогала бесплатно. Это еще один пункт, который мы будем подробно разбирать на следующем синтезе. Но сейчас, то, что мы говорим, 3 часа бесплатно. Потом вы выходите полчаса перерыв, думаете, остаетесь, не остаетесь, придет специалист энергопотенциала, кто думает остаться, мы оплачиваем наши семинары. Раньше я помогала бесплатно, но надо очень хорошо понимать, что я тратила не просто свое время, в какой-то мере я тратила свою энергию, свое внимание, отдавала ей свои знания. А вся наша энергия, она заключена в денежных знаках. То есть это какой-то эквивалент оценки. То, что я отдаю, у нас не натуральное хозяйство. Как я могла пойти помочь, а взамен приди мне помой опыт. Да? Обмен энергии, все нормально. Ты усвоил то, что я тебе дала, именно поэтому ты мне помогаешь. Первый раз я помогла бесплатно, но все мне объяснили, что такого делать нельзя. Что если вы что-то делаете, вы затрачиваете свою энергию. Если вы ее не восполняете, то не факт, что ее вам восполнит отец, вы бездумно ее потратите. Для того, чтобы вам ее восполнили, вы должны что-то от человека получить. Ну, от человека, да, в данном случае. Я вам даю сейчас методики синтеза. Это мое вам служение. Вы должны что-то отдать, чтобы усвоилось то, что мы вам. Я говорю «мы». Да? Когда я говорю «я», я рассказываю свой опыт. Я говорю «мы», потому что семинар, все семинары синтеза ведет владыка. Я расшифровываю его огонь. Если вам кажется, что я немножечко скачу, то на самом деле стараюсь придерживаться структуры. Я себе план написала, но семинар ведет владыка. Если я отклоняюсь, значит это нужно, вам вот такие вот нюансы. Так вот, возвращаясь к этой девочке, 3 сеанса. Я смотрю, что девочка в себя не приходит. И я маме говорю, что я буду делать до тех пор, лучшем случае это будет долго, а в самом худшем случае у меня может ничего не получиться. Я тогда уже понимала, что это все зависит от ребенка и от семьи. То есть условия, в которых мы с вами существуем, которые себе простраиваем, они формируют те наши болезни, которые проявляются совершенно таким вот жутким способом. Но когда я приехала, это было всегда поздно ночью, когда уже докторов нет, потому что, сами понимаете, к этим методикам, сами доктора ничего не могут. То есть они там капельницы, все. Но что ты поможешь, у ребенка 36,6, а ее нет. Вот. Но к этим всем методикам они относились настороженно. Единственное, что поняли, что они бессильны, поэтому допускали туда всех. Хоть папа приводи со святой водой, хоть этого рейкиста, они понимают, что мама ребенка теряет, а они помочь ничем не могут. Поэтому я так приходила часов в 10, когда уже врачей не было. Один только дежурный, который сделал вид, что у нас не видит, ушел. Я вас не видел, делайте, что хотите. Чтобы была чистота, тишина, порядок, только не вопите, да, чтобы с ребенком было все нормально. Вот. После третьего сеанса, когда я приехала домой в 11 часов, честно говоря, я была очень расстроена, потому что я думала, ну, предыдущий опыт. Два сеанса, все, девочка ожила, встала, побежала. Пошла учиться в институт, все нормально. Тут три сеанса и ничего, но ситуация похуже. И где-то в 11:30 ночи звонит мне мама. Это я оставляла ребенка никакого. Вот какая она была 10 дней, такая она вот 2 недели при мне осталась. Звонит мне мама 11:30, говорит, Ира, я даю Алене трубку. И Алена мне уже говорит, Ира, это я, спасибо тебе большое. Я в шоке. Прошло 1.5 часа. Ребенок не просто пришел в сознание. Она говорит, мама ее тут же отвязала. Она начала садиться. И ночью, ну мама с ней там осталась ночевать. И ночью она уже сама в туалет ходила и кушать попросила. И на следующий день врачи были в шоке. То есть 2 недели ребенка вообще не было, никакие методики не помогали. Я у мамы спросила продолжать, она говорит, не надо, спасибо. Я думаю, что мы теперь уже сами. Все, девочка больше ко мне не обращалась. Ну, надо понимать, что... Хоть все анализы в порядке, но доктора ее направили на гемодиализ. Штука совершенно жуткая. Бедный ребенок, 18 лет. Но тем не менее, надо как-то докторам поддержать, оправдать что-то, какое-то свое участие. Девочка ко мне давно уже не обращалась после этого. Но единственное, что она поняла, что 2 раза через полгода попадания в такую ситуацию, что-то у нее сильно нехорошо здесь. И потом она меня просила о встрече, причем когда я ей проводила рейки, она уже просто лежала в больнице, я уже рейки ей давала вот на скамеечке. Вот с ним на скамеечке, там ей руки на плечи положила, ручки подержала. И вот такие вот беседы с ней, ну как я вам сейчас сказываю, такие вот общие совершенно, чтобы она хоть поняла, почему это происходит, она начала задумываться. И я, поскольку я ж не врачеватель чужой, вот, она начала задавать вопросы, я ей попыталась все это объяснить. И выплыла ситуация ее очень сильно некорректного отношения к противоположному. Некорректного это ничего не сказать. Это полное потребительство, абсолютный эгоизм и требования, которые граничат с хамством. И она начала понимать, что это очень плохо. Я говорю, что ты будешь так продолжать, снова загремишь в больницу. Девочка что-то перещелкнула. Все, больше она ко мне не подходила. И как-то раз я ее просто встретила в автобусе, вот такой румянец, чистая совершенно кожа, сияющие глаза, закончила институт, встречается с молодым человеком, нашла себе прекрасную работу, счастлива. Я говорю, что с сахаром? Кто подсел хоть один раз на инсулин, знает, что с него не подсочишь, не хочешь. Вот. Поэтому она все время с приборчиком, она все время с инсулиновыми шприцами, но сахар держится 7-8, 7. Это на тот момент, как я ее видела, что сейчас не я не. Поэтому... Говоря о синтезе, еще раз подчеркиваю, синтез, он синтезирует все наши знания и ни в коем случае ничего не отрицает. Поэтому если у вас есть какой-то опыт, какие-то знания, применяйте их, пожалуйста, но по новым методикам, которые мы вам рассказываем здесь. Постарайтесь посмотреть на новую эпоху дочери под совершенно новым ракурсом, под совершенно новым взглядом и совершенно новой позицией. Посмотрите и сможете применить свои старые знания в новом, у вас все получится не быстро. Ребенок учится ходить минимум 7-8 месяцев. Мы с вами тоже, когда подойдем к 8-му синтезу, вы будете более уверены. После 8-го синтеза начинаются серьезные методики, серьезные программы. И если вы их будете использовать, работать будет. Скажу всего лишь одно слово. На 8-м синтезе мы изучаем программу накопления абсолютного огня. Я вожу машину. И благодаря абсолютному огню, по возможности, я никогда не сижу в пробках. И всегда попадаю вовремя в то место, в которое мне надо. У меня есть друзья, в свое время они были ведущими у нас в доме. Так вот, когда мы с этим молодым человеком ехали вместе в машине, Пробок не было никогда. 6 часов вечера. Из одного конца города в другой. Чистая совершенно дорога. Что творится на проспекте Победы? У нас никогда такого не было. Мы за полчаса умудрялись доехать с Оболони на Святошино, а потом проехать в центр на Золотые ворота. Все это за полчаса. Поэтому методики работают, если вы их развиваете, если вы их применяете, причем применяете творчески и не просто для себя любимого, для того, чтобы что-то создать. Вспоминаем, посадим дерево, родим ребенка, построим дом. Научимся применять методики синтеза, будем созидать. Человек – существо созидающее. Это главный закон, ради которого мы созданы отцом. Итак, идем. То, что я вам сейчас буду рассказывать, называется трансляция плана. Эфирно-физический план, где мы существовали в физическом теле, и у нас был эфирный проводник. Дальше был план астральный. Как я уже говорила, сюда уходили души после смерти. Нам говорили, что если ребенок не крещенный, душа зависнет. Вспоминаем привидение. Да? Куда он уходил? В результате он ушел на астрал. Но почему завис и стал привидением? Физического тела нет, но душа зависла. Потому что не исполнил какую-то задачу. Очень хорошо показано вот этот вот переход. Максимум, куда мы могли попасть, на астральный план. Кто занимался, опять же, видели на астральном плане совершенно удивительные вещи. Но многие вещи были необъяснимы. Я по себе знаю, я тоже проводила погружение, но до синтеза. Видела вещи совершенно удивительные. Объяснить я их не могла. И только на основе каких-то своих старых знаний мы с подругой начинали разбираться, что же это такое происходит и что же я там видела. Но здесь то, что мы здесь видели, оно было недоступно, собственно, нашему пониманию. Мы просто выходим, видим и трактуем так, как это нам, ну, вроде бы как похоже. Так, за астральным планом был манасический, который состоял из высшего манаса и низшего манаса. Итого три. Выше шел будхический, далее монадический, и далее 2, 3, 4, 5. Так, что пропустила? Между будхическим и монадическим был атмический. Атмический, дальше шел монадический, и дальше был адиплан. Седьмой план, который был пустой, о котором я говорила, что там находились только высшие, не просто высшие посвященные, а архаты и адепты, ученики, которые устремлялись к стяжанию образа отца. Почему? Кстати, вот вопрос. Век Кали-Юги. Все мы знаем, что это такое, да? А наступило, на самом деле, его называют черным веком. Он наступил в 1899 году, если быть совсем точными, когда с нашего физического плана планеты ушли ученики предыдущей эпохи, которые не смогли стяжать образ отца. Елена Ивановна смогла, но она была одна. Потом после нее остались книги, вот, которые мы сейчас читаем, и которые для нас совершенно как бы не подвластны нашему пониманию. Но она была одна. Ученики в массе своей, в том числе и с мадам Блаватской, Алисой Бейли, Николаем Константиновичем Рерихом, этого сделать не смогли. Рерих и Бейли были архатами. Они имели право стяжать, но они не стяжали образ. Они организовали теософское общество, вы это знаете. Но адепты, ну, ученики этого теософского общества, не выполнили миссию, возложенную на них отцом. Поэтому с физики они ушли, и человечество, ну, грубо говоря, как бы отец отвернулся от планеты, да, перестал ее поддерживать через своих учителей, потому что учителя тоже вознеслись. И в этом, кто такие учителя, как они здесь работали, а работали они ашрамами, и что они делали в этих ашрамах, кто был в ашрамах, тот знает. Кто не знает, опять же, я вас возвращаю к Антаровой «Две жизни». Книга читается очень легко. Начинается чуть ли не с детектива, когда невесту крадут со свадьбы, и дальше объяснение жизни Влады. Так вот, владыки в конце 19 века вознесли, потому что ученики этих владык не смогли стяжать образы. Итак, когда пришел... Это планы. Это планы, которые вы можете прочесть у Блаватского. Что у нас? Сейчас их уже нет. Сейчас существует присутствие. Когда был стяжен образ отца учениками синтеза 16 лет назад. Синтезу 16 лет. До этого нас еще называли магнитчиками. Ну, ну, тот, кто знает, может быть, есть еще даже брошюрочки. И вот наши ведущие делятся воспоминаниями. Ходят сейчас на синтезы те, кто вот приходил когда-то раньше, что-то не понравилось, ушло, теперь ходят и ничего не понимают. И подходит к нашему ведущему бабушке и говорит: сынок, я вот у вас обнаружила книжечку по магниту. Ты знаешь, там так все хорошо написано, что ты мне здесь вот уже который год, вот она ходит раз, ушла, не понравилась, потом снова пришла. Сколько я к тебе хожу, но ничего не понимаю. Какой магнит, какой отец, какие владыки, что мы через себя пропускаем, ничего не понимаю. А нашла вот эту книжечку, там так хорошо описано, вот этот магнит и этот огонь. Сынок говорит, где можно взять эту книжечку, чтобы я порассказывала своим, говорит, так все понятно. Так вот, чтобы было понятно, вот это было. Сейчас у нас присутствие. Где отец присутствует? Вот здесь. И мы выражаем Отца напрямую своими частями. И первую часть мы будем стяжать на этом синтезе, как я уже говорила, на каждом синтезе свою часть. Своя честь, каждая часть человека фиксируется на своем присутствии и, соответственно, имеет свои законы. Чтобы опять было понятно, законы физического тела подчиняются законам физики. Когда мы улетаем в космос, где невесомость, там совсем другие законы. Мы там летаем, да, в невесомости. Здесь на физике мы летать не умеем. Физическое тело как целостное, как синтез неких систем, у него одни законы. Но если мы возьмем сердце как отдельную часть, или мы возьмем сердечно-сосудистую систему, или возьмем кишечник, у них есть свои законы, и это очень хорошо знают врачи. Итак, эфирно-физический план разделился на два присутствия. Физическое и эфирное. И на втором синтезе, как я уже говорила, мы будем с вами стяжать эфирное тело, которое будет состоять из вот... У нас на теле, вы знаете, есть акупунктурные точки. Да? Вот туда иголочки вставляют, никто не говорит, что этого нет. Физическое тело осталось при нас. Если мы хотим идти лечиться иглоукалыванием, пожалуйста, точечки есть. Как фиксация физического, эфирного тела на наше тело физическое. Эфирное тело существует в нас же, оно никуда не делось. Это такое же тело, но у него свои законы, свои правила, и существует оно по другим условиям, и мы это будем изучать в следующий раз. Астральный план сбросил все свои накопления душ, которые уходили туда, вот сюда, и образовал астральное присутствие. Низшие и высшие манас разделились. Будхическое присутствие осталось, но будхический план сбросил свои накопления на низший манас. В Будде, кстати, вот сюда, на этот план, могли попасть только просветленные, которые имели посвящение. Да? И первое посвящение, насколько я помню, самадхи, да? Или сатари. В общем, тот, кто имел первое посвящение, он мог вот здесь вот находиться. План сбросил сюда свои накопления, из низшего манаса у нас организовался ментал. То есть из манасического плана у нас организовалось ментальное присутствие. Четвертое. Высший манас отдал свои накопления на пятое причинное присутствие. И теперь души, которые уходили раньше на астрал, теперь идут вот сюда, на причину. Почему? Закон четверицы, и мы будем его рассматривать с вами, стандарт синтеза. Мать, сын, дочь, отец. Мать, сын, дочь, отец. Так вот, на причинном присутствии. Я по опыту могу сказать, что мы все смертны в физическом теле. Когда умирают наши ученики, ну, у нас ученики разных возрастов. Когда умирают ученики, ну, или родственники учеников, нас просят о помощи посмотреть, куда вышла эта душа. Не любая душа сразу попадает на причину. Не любая. Но если это близкий человек, и ученик или ведущий просит о помощи, мы обращаемся к отцу и выводим душу сюда. Для чего? Душа уходит сюда со своими накоплениями. Ну, как мы говорим, с астрального плана ушла на причину. Она несет с собой накопление. То есть умерли, но все, что мы сделали в этой жизни, оно записано в нас. В нашей душе, ну где-то записано,
мы будем с вами изучать. Она забрала туда свои накопления. И иногда по накоплениям она не всегда может попасть вот сюда. Не всегда. Но по нашей просьбе, и есть у нас такая методика вывода души к Отцу. Потому что если она застрянет вот здесь, вот это четыре присутствия образуют физический мир. Четырехприсутственный физический мир. Душа не остается в физическом мире, она уходит в мир тонкий. Тонкий мир был вот здесь. Вот это был тонкий мир, вот это был физический мир. Вот это был мир огненный, доступный только продвинутым и посвященным ученикам. Поэтому мы души выводим в тонкий мир. Вот куда она попадала. Только в тонкий мир присутствует. И у нас есть такая методика, и я могу сказать, что я в этом участвовала. Это не просто интересно, это достаточно ответственно, потому что не все туда могут попасть. И когда мы смотрим вот фильм «Привидение», нам кажется, ну вот он сначала испытал страх, а потом живет здесь и живет. Это не так. Потому что души, когда тело умирает, души выходят из физического тела, у них не просто страх, они там потеряны. Кстати, кто-нибудь читал, был тибетский монах, который потом стал ламой, Лапсан Хрампа. Кто читал, да? Вот. Совершенно изумительные у него книги. Так вот, там он очень хорошо рассказывает, как себя чувствует душа, когда она выходит из тела. Ей страшно, она не понимает, что с ней и что вообще, куда она попала. И если ее буревает страх, вокруг себя она видит только темноту. И поэтому появляются сразу помощники, как он их называет, которые помогают душе выйти к Отцу, выйти к свету. Но только по накоплениям души она туда попадает. Потому что если ты упираешься и говоришь, что я не могу, я вообще ничего не понимаю, мне страшно, никто тебя туда вывести не может. Поэтому я говорю, душа забирает свои накопления и уходит туда, но со своими накоплениями. Почему на причину? Потому что на причинном присутствии можно увидеть причины, почему это с тобой случилось, но, к сожалению, раньше их нельзя было отработать, переработать и осознать. Опять же, опыт погружений, опыт наших ведущих. Умер один из учеников, вот, и выходит наш ведущий с ним туда пообщаться, выходит на астральное присутствие, вот, видит душу, которая лежит на кровати в совершенно растерянном состоянии и плачет. Он говорит, что ты плачешь? Ну давай я тебе помогу, ну к Отцу уж, вот встань с дивана, да, пойдем. Он говорит, я не могу. Ты понимаешь, у меня нет тела, чтобы я мог встать и пойти, и я ничего сделать не могу. Я вам объясняю, почему. Выходили только души, тела не было. Это мы сейчас с вами на синтезе будем стяжать тело, которое будет выходить к Отцу, и более того, нам методики синтеза дают нам возможность отработать, осознать причины, которые привели к нас к каким-то ситуациям, и преодолеть эти причины, на этом самом взойти, получить как бы новую жизнь. Так вот, когда были планы, тела не было. И здесь души ничего сделать не могли. Почему говорили, что не все попадут в рай, а все попадут в ад? Ад еще заключался и в том, не в том, что нас будут жарить в аду на костре. Нет, ад заключался в том, что душа вот здесь без тела ничего сделать не может. Она может увидеть все свои некорректности, все неадекватности, все причины, которые, может быть, привели к смерти, да, за которые ей стыдно, больно и неприятно, но сделать она ничего не может. И именно с вот этими накоплениями, когда решат высшие силы, с ними же самыми она возвращается, плюхается на физику, рождается и начинает их отрабатывать. Но отрабатывает она их бессознательно. Потому что логосы простраивают точно такие же ситуации, давая возможность душе взрасти. Потому что если она, воплощаясь сюда на физику, знала бы все свои некорректности, все бы здесь были честными и красивыми. А куда девать эти накопления? Их некуда девать, они с нами остаются, они записи в нашей душе. Так вот, сейчас на присутствиях каждый из нас имеет тело. Я говорю «имеет», потому что мы методиками синтеза эти тела будем стяжать. И выходить к Отцу мы будем телом, причем телом человеческим. Я подчеркиваю, что на определенном этапе нашего развития человечества методиками синтеза и учением синтеза наши тела смогли зайти на такой уровень, что отцом метагалактики простроен основной закон жизни человеческой, только в человеческом теле. Кто может быть знаком с синтезом ранее, или читал книжки, или слышал от своих знакомых, у нас раньше было очень много глобус. Глобус – это организация некой формы и стиля жизни матерью здесь на планете. И управляют глобусами логосы. Это я вам так вот только вкратце, чтобы сейчас не вызывать притяжки, никакую фиксацию. Глобусы формируются сферами монады. Так вот, уходя вот сюда на присутствие, мы обязаны иметь только человеческую форму. Вот наше тело. Когда мы будем с вами выходить к Отцу, мы должны четко утвердить, что мы стоим ногами, руками, у нас голова и больше ничего. Глобусы, которые мы преодолевали, и мы потом будем с вами смотреть, какие они были, я вам расскажу о преодолениях, которые многие ученики на себе прожили. Формы и тела учеников были разные. Опыт нашего пути. У владыки открывается дверь, лезет щупальце. Выхватывается меч, владыка кричит: «Не трогать!» Это пришел ученик. И заползает в скрут. Форма жизни. Никто ее не отменял. Человек по накоплениям своим вышел туда всеми своими накоплениями. То есть принцип Гермеса Трисмиста. Опять же, то, что я говорила, в синтезе ничего не отрицает. Что у нас внутри, тем мы выходим туда к Отцу. Да? Все, что внутри здесь, наверху, снаружи. И все, что наверху, снаружи, здесь у нас внутри. Отец у нас внутри здесь. А мы туда выходим к нему нашими накоплениями. Но поскольку законом и указом отца утвержден закон, форма должна быть в метагалактике только человеческая. Поэтому сейчас нет крыльев ангелов, шерсти демонов, рогов, да, вот этих вот спрутов всех. А у нас были эти глобусы. Были глобусы животных, омаров, демонов, богов с вот этими коронами. Все это у нас было. И все это мы преодолевали. Но преодолевали не тем, что указ отца вышел и их нет. Вы у своих знакомых можете спросить ясновидящих, в каких видах они могут видеть там. То есть иногда виден и хвост, иногда и рожки видны. Очень хорошо у Гоголя последняя вот эта современная сказка, как там «Вечера на хуторе близ Диканьки», не помню. А, нет, «Красная свитка», по-моему, да? Мюзикл. Когда там человек человека, если хорошо присмотреться, вот такой пятачок свиньи. На самом деле это тоже, это видно. Я на себе это испытала. Когда пришла в саун, в общественную саун, да, мужчины и женщины вместе. И мужчины сидели с бутылками пива. Это какая-то, мне достали путевку от СБ, знакомство, чтобы можно было походить в бассейн, в море, в саун. И вот я лежу, и я не сосредотачиваюсь. Мне было просто неприятно, потому что это мат, сами понимаете, это пиво, это, ну, неприятно с такими людьми, а им абсолютно все равно, что здесь женщины, там еще женщина с ребенком зашла. Они сидят с пивом и ведут себя в самом несовершенстве. Я на этом не концентрировалась, я хотела от этого убраться, но звуки-то проникают. И когда вроде бы как бы я отстранилась с этого, посмотрела на это со стороны, я увидела три вот таких пятачка. Грязных, противных, понимаете, не было, очень и капающих вот еще тогда. То есть это правда, это было. Когда глобусы существовали здесь на планете, это все было, это мой опыт, вы можете не верить. Сейчас вы сейчас этого не увидите. Законом отца, указом отца запрещено выходить к отцу на вышестоящее присутствие не в человеческом теле. Именно поэтому мы будем человеческое тело стяжать. Всегда, каждая часть, мы будем стяжать 16-ицу этого присутствия, там обязательно присутствует тело. Это тело должно быть человеческое, утверждайте. Это видите, не видите, верите, не верите, утвердите, и по вере будет вам дано. Следующий, после причина войдет Будди. Далее. Атмический план, где сидел Будда в лотосе. Лотос – это точка хум, точка контакта с отцом. Только высшие просветленные с высоким посвящением вторым имели возможность эту точку хум открыть для контакта с отцом. И Будда ее имел. Поэтому он сидел в лотосе. И известная мантра «Ом Мани Падме Хум». Будда имел три тела, и как йоги сейчас расшифровывают, каждое слово «Ом Мани Падме», каждое слово фиксирует и выражает одно из трех тел, которые имел Будда. Он имел тонкое, физическое и огненное. Но та же йога смотрит на эти три тела как целостность, которая выражает трех тела. телесность как единство. Даже йога не смотрит на это в отдельности. Поэтому у нас существует Ом Мани Падме Хум и Хум как точка контакта с отцом. Так вот, Будда это имел вот здесь вот на атмическом плане. Седьмое присутствие у нас тоже атмическое. И выходим мы. Ранее мы здесь стяжали тело. Тело сейчас перемещено на 15-ю позицию. Почему так, мы будем с вами дальше изучать. И восьмое присутствие аматическое. Вот восемь присутствий, которые имела планета до того, и восьмерицу мы стяжали еще совершенно до недавнего времени, на начальных синтезах. Сейчас мы стяжаем шестнадцатирицу, потому что метагалактика изначально шестнадцатирична. До этого мы жили планетарной жизнью, и жизнь на планете была восьмеричной. Но доходим мы с вами до девятого синтеза. Вот это вот, кстати, сейчас тонкий мир. Да? Далее у нас идет монадическое присутствие, и туда перемещается наша монада. От того, как у нас сложится сейчас на группе, от нашего устремления, от наших накоплений, от нашей подготовки, будет зависеть, где, куда мы с вами переведем монаду. То ли на девятое монадическое, то ли на седьмое. Это зависит только от нас. У нас нет... Ну как, у нас есть стандарт. Мы с вами на первом синтезе обязательно снижаем четырехлепестковую монаду. У нас у всех в монаде три лепестка. И искра жизни. Мы с вами стяжаем четвертый лепесток пламя синтеза. Но где у нас будет фиксироваться монада? На девятом присутствии монадическом или на семнадцатом зависит только от нас. И по мере входа нашего с вами в практику это будет видно как будет. На планете 8 глобусов. Вот эти вот 8 присутствий, которые были раньше, здесь фиксировались 8 глобусов. Но все глобусы... С того момента, как зафиксировалась метагалактика законами жизни метагалактики на планете, ушли в первое присутствие планеты. Вот сюда. Именно поэтому ученики синтеза, которые имеют здесь шар огня жизни и капли жизни четырех миров, шары четырех миров и капли 16 присутствий, мы их с вами будем стяжать. Наши ученики выходят из-под власти логоса. Ну что значит из-под власти? Жизнь на планете в любом случае простраивают логосы, потому что это служители матери. И они организовывают нам с вами ситуации по жизни, для того, чтобы мы их смогли преодолеть. Имея шар огня, капли огня, мы с вами все равно будем эти ситуации преодолевать. Но логосы уже эти ситуации простраивать не будут. Ситуации, которые складываются в нашей жизни, складываются по нашим... То, что я говорила вам в самом начале. Никого в наших болезнях или в наших неприятностях по жизни мы не имеем права. Только себя. И какие логосы нами сейчас не управляют, потому что мы ученики. И стяжаем у отца сегодня образ отца. Стяжаем шары и капли огня жизни. В нашу монаду имеем четырехлепестковую монаду. Поэтому логосы, мы взаимодействуем, потому что мы взаимодействуем с окружающими людьми, у которых монада трехлепестковая. Мы все равно с ними общаемся, это наши мужья, жены, дети, никуда от этого не денешься. Но логосы с нами работают только для того, чтобы отстроить нашу жизнь и создать нам некие условия для того, чтобы мы их смогли преодолеть. Вот это, пожалуйста, запомните, там дальше идет еще 8 присутствий. Монадическое, анупадическое, универсальное. Я не буду вам сейчас это все перечислять, у нас на сайте есть все эти таблицы, вы это все прочтете. Мы с вами единственное только могу сказать, что 16 присутствий, по 16 рис человека метагалактики, мы будем стяжать капли на этих присутствиях и формировать из них шары огня. И будем мы с вами стяжать 4 шара огня физического, тонкого, мира духа и огненного мира. Здесь, как вы видите, не было, был только тонкий и огненный. И в огненный были доступны, огненный мир был доступен только просветленным и посвященным. Сейчас все миры доступны нам с вами, и не только присутствие и миры, нам доступны и более вышестоящие присутствия, где находится Отец, где находится изначально вышестоящее управление и Владыки. Мы будем туда выходить, но нам только немножечко нужно подучиться и немножко больше стяжать. И поэтому сейчас мы с вами войдем в маленькую практику для того, чтобы вы попробовали прожить огонь отца и прожить огонь матери. Проживать мы его будем по той искре огня жизни, которая находится в нашей монаде. Ходить мы с вами никуда не будем. Мы остаемся здесь. У нас пока нет тела, нам пока огня нет. Но пристроиться к огню Отца мы можем с вами. Мы просто имеем право на это. У нас с вами у всех есть энергия. Это мы знаем очень хорошо, да, у нас физическое тело, у нас есть энергия. У нас есть свет разума, у нас есть наша мысль. У нас есть воля, как свобода воли, воля духа. И вот в наших сказках говорится, дух испустил. Духом уходит из нас жизнь. Поэтому дух у нас в любом случае, да, который пишет наша воля и воля Отца. И мы сейчас будем с вами всем нашей энергией, всем нашим светом мудрости, всем нашим духом синтезироваться с Отцом и Матерью. Слово синтезировать. Иисус говорил, слейся с Отцом Небесным. То есть как бы стань с Ним единым целым. Да? Мы говорим синтезироваться, потому что когда мы синтезируемся с Отцом, мы отдаем Ему все наши накопления духа, света, энергии. Это не значит, что мы Отцу сбрасываем. Ну, 100 лет не надо. У Него свое есть, гораздо более высокое, гораздо более чистое. Но выходя к Нему, мы отдаем все эти накопления только для того, чтобы опустошиться и взять у Отца чистую, новую отцовскую энергетику, дух, свет и заполнится этим в Отце. Потому что каждый из нас является клеточкой Отца. На определенном этапе, то есть я вам сейчас все сразу рассказать не могу, и если вам кажется, что я тему не до конца раскрываю, или вы услышали, хотите узнать побольше, в процессе синтеза все эти темы будут раскрываться. Сейчас Владыка раскрывает нам только то, что мы способны взять, и то, что нам сейчас нужно для того, чтобы мы осознали. Так вот, тело Отца распалось на клеточки, и на клеточки нас с вами. Огонь, на который распалось тело Отца, Мать оформила вот в эти вот наши тела. О жертвенном огне и о жертвенности тела Отца, если Владыка откроет, мы поговорим позже. Но тема жертвенности, она как бы красной линией проходит через все духовные учения. Поэтому выходя сейчас к Отцу, вернее не выходя, оставаясь здесь, синтезируясь с Отцом, мы освобождаемся от всех наших накоплений, как бы отдавая Отцу и говоря. Опять же вспоминаем, что говорила Анастасия, когда она молила. Молитва нам всем известна. Мы с иконой, что мы делаем? Папа, да. Дай мне здоровье, дай мне все. Так вот, синтезироваться предполагает, что мы берем ответственность на себя за все те накопления, которые есть у нас. Мы их осознаем. Мы осознаем записи, которые есть у нас в духе, в свете, в энергии. Мы от них освобождаемся в воле Отца и готовы принять чистый дух, чистый свет и чистую энергию Отца, чтобы заполниться и как бы выйти на новый уровень развития. Вот это все, поскольку мы имеем образ Отца, который мы будем стяжать, но мы имеем тело, которое нам дала Мать, оформила огонь Отца, подобие Отца мы имеем, оформлено Матерью, поэтому мы будем синтезироваться с Матерью планеты. Не фиксируемся сейчас, где она находится. Единственное, я могу сказать, что она сейчас служит в отделе дочери. Крест вспоминаем, эпоха дочери, новая эпоха, новая эра, и это эпоха дочери. Не говорим о матриархате, даже быстро. Эпоха дочери, волевая воля Отца. Что это, как это, мы будем смотреть дальше. Так вот, всем тем, что мы взяли у Отца, мы пропускаем через себя, потому что мы подобие Отца. И отдаем Матери. Можем представлять как угодно, что Отец стоит перед нами, Мать стоит сзади. Можем представлять, что Отец сверху, Мать у нас внизу. Для верующих людей, Матери планеты, кто знает Отца Единого, Бога, это Бога. Можете. Отец Единый, Аллах, как мы там его называем, это не важно. Это Отец, который нас сотворил. И мы являемся Его клеточкой. Все, что взяли у Отца, отдаем Матери. И вы можете увидеть. Я вам потом расскажу, как увидела одна моя подруга, которая вообще ни во что не... Она увидела настолько здорово и настолько удивительно, что я так не видела, когда пришла в синтез, даже когда... Это о чем говорю? Что законы метагалактики простраивают нашу жизнь. У нас идет новое видение, новое слышание, новое восприятие. И то, что мне, например, подруга точно такая, как я. То есть мы с ней одного возраста, только я занимаюсь духовными учениями, она ничем не занимается. Она хирург-травматолог. Она пилит, режет, сшивает. И видела она эту душу. Ну, как, опять же, профессор Игнатенко, у него был, он называет своим учителем святого Луку. Вот, Лука был хирургом, причем он занимался мозгом человека, проводил трепанации черепа. И вот когда Луке сказали, что, вы знаете, а вот наши космонавты летают в космос, и никакого Бога мы там не видели. Мы с вами понимаем, что его увидеть можно, только находясь в других законах, в другом теле. Физическим телом мы его там не увидим. У него другая метка. На что Лука ответил? Вы знаете, я хирург. И когда я провожу трепанацию черепа и вскрываю черепную коробку, ума я там тоже не вижу. Поэтому то, что мы сейчас будем с вами отдавать отцу, пощупать, вот это так пощупать, может быть, вы не сможете. Но я вам потом расскажу, что увидела моя подруга. И это было, для меня это было вдохновением к делу. Может быть, конечно, мне было немножко жалко, что я так раньше не видела. Но войдя в новые законы жизни, она, которая даже близко этого не знала, смогла это увидеть. Но единственное, что она не смогла прожить. То есть нам дается другое восприятие. Нам даются эти возможности новые. А вот теперь наша задача вот этим физическим телом, понимаете, вот этими ручками, ножками, это все сделать. И она увидела. Видение далось отцом в его огне. Но прожить тело вот здесь физически она не смогла. Потому что она не знает, что это такое. И чего скрывать? Очень многие из людей души не видят. Не думайте, что это как-то так сильно плохо, да, страшно. Но не имеют души. У меня есть приятельница, которая начала заниматься, ну, занималась вместе со мной синтезом, очень активно, хорошо разрабатывала методики. И до момента погружения она не могла понять, почему ее по жизни преследует ощущение, что у нее нет дома. Она жила с родителями, потом вышла замуж, родила ребенка, развелась, вернулась домой, вырос сын. И ее не покидает ощущение, что дома нет. Она приходит домой, но не ее дом. Она не прикаяна, нет угла в доме. Там папа, там сын, там компьютер, там аквариум, тут собака с котами. Нет у нее своего угла, нет у нее дома, хотя это ее квартира. И только в погружении она увидела, что у ее души не было дома. А душа имела дом здесь. И когда убирала физическое тело, она уходила вот сюда, в свой дом, который назывался дом души. И у нас он есть. И когда мы его будем преображать, он потихонечку, он все равно там останется. По нашим накоплениям он будет снова формироваться. Но постепенно, законы метагалактики, он будет разрушаться. Потому что мы с вами сегодня стяжаем дом. И поставим его на восьмое присутствие. Дом, как здание, которое будет дано нам отцом. Для того, чтобы мы вот здесь, на физике, формировали условия жизни для себя метагалактики. И вот когда она вышла в погружение, а выходили мы туда, вот она после второго или третьего синтеза, когда уже дом души, мы туда выходили, его простраивали, вроде как чистили, но это предыдущим синтезом, сейчас мы этого делать не будем, мы его будем просто убирать, потому что у нас будет новый дом. Выйдем, посмотрим, что там за наши накопления. Ну, это не сейчас, но третьим. Так вот, она говорит, что когда я туда вышла, мне ведущий говорит, иди в дом души, она говорит, а мне идти некуда. Я выхожу, а дома у меня нет. Она говорит, да ты утверди, твоя душа туда притянется. Некуда притягивать. Заросли, поляна, заросли, ничего нет. Она говорит, ну идем в заросли. Заходим в заросли, в заросли стоит беседка. Как хотим называем. Там, где седуем, или там, где... Выходит она к этой беседке. А оно такое, знаете, из прутиков, там виноград ползет. Она говорит, понимаю, что вроде как мою, но зайти туда не могу. Я говорю, ну почему ты? Ты обязана туда зайти, посмотреть накопление души, мы сейчас это должны вычистить. Не могу. Подходит туда. Она говорит, хорошо. Возжигаемся огнем отца, утверждаем воле отца, мой дом, я туда захожу. Вот она в воле отца пытается туда зайти, поток огня идет, и выскакивает оттуда бесенок, маленький, юркий, и кричит, что это мой дом. Мое не отдам, а ты иди куда угодно. Опять же, это погружение, это не гипноз, мы все это делаем самостоятельно. Я это все видела, и вы это все увидите после второго синтеза. Пожалуйста, идете на погружение, у нас ведущий проводит погружение. И вот волей отца она утверждала и выгоняла оттуда бесенка. На втором синтезе, на следующем, мы будем смотреть свои накопления, смотреть себя в эфирном теле, будем очищать, будем сжигать. А если у нас есть что-то живое, будем относить к отцу. Такое тоже можно. То есть живое не сжигается, отрезается голова, бессмертный, все помним, Дункана Клауда, надо оттуда тогда бессмертный рай. Почему? Монада селится в голове. Опять же вспоминаем мумию, да, как уничтожали этих собак. Тоже отрубали головы, тогда они рассыпали. Иначе они оставались. Вот точно так же и здесь. Оно было живое, волей отца и огнем. Человек это все сжег, отправил к отцу, дом стал родным. Но поскольку там жила не она, ей приходилось восстанавливать, все это зачищать. Но после этого, как бы это странно ни казалось, она про каким-то совершенно другим ощущением. Она нашла в себе силы и деньги сделать ремонт, перестроить, снести стенку, поставить туда, в кухне сделать ремонт. Она говорит, я начала чувствовать, что это уже мое, я за нее отвечаю, мне становится здесь уютно. А раньше квартира просто рассыпалась, она ничего не могла за нее взяться, не хотелось там делать ремонт. И вот это как бы не считалось смешным, да, у нас у многих просто нет души, у некоторых нет дома души. Но это все так в будущее, чтобы вы понимали, что мы можем видеть, можем слышать. И только от вашей веры, как говорит Павел, зависит. Посмотрите внутрь себя, от вашей веры будет вашей. Отдаем это все матери планеты Земля Фа. И от матери берем то же самое, энергию, свет. И отдаем отцу. И проводим, делаем магнит отца матери. И проживаем. Наша самая главная с вами задача. Вот здесь вот есть точка пустоты, и это многие знают. И доктора тоже знают, что вот здесь вот чуточку выше грудины вот этой косточки, ямочки, у нас есть точка пустоты. Вот в этой точке пустоты было бы хорошо. Это та точка, где копится весь наш огонь. Ну, первоначально огонь копится везде, первоначально в костях. Вот, и это мы будем с вами тоже изучать, почему так. Но вот здесь находятся все наши записи. И если мы проживем здесь, это будет самое правильное ощущение. Вы можете прожить все, что угодно. Жжение, распирание. Не сочтите за пошлость, у женщин лопались бюстгальтеры. Вы остаетесь вот так вот, но расширяется грудная клетка так, что вот это хлопается, она просто не может удержать. Все было так и есть. Вы остаетесь. У мужчин отрывались пуговицы на рубашке. Он вышел из практики, он не мог понять, что сделалось с моей грудной клеткой. Все же было нормально, пуговиц нет, потому что расширилось. Так вот здесь вы можете прожить расширение, жжение. Может быть боль какая? Боль, потому что это наше, на кого-то не виноват. Отец никогда плохого не будет, никогда ничего с нами плохого не будет. И, как я говорила, свободу воли не сбивает. Но болят наши на кого-то, и болезни только по нашим на кого-то. Поэтому сейчас пробуем прожить. И дальше перейдем. Я смотрю, уже устали. Но у нас еще одна практика. Вторую практику мы будем стяжать после перерыва. Владыка не ты. Поэтому у нас с вами сейчас практика магнита, так называемая. А потом я немножечко объясню. Мы будем стяжать рождение свыше. То, ради чего, собственно, мы с вами собрались. Рождение свыше – это стяжание образа Отца. А сейчас мы настраиваемся, осознаем, что мы работаем в огне. Владыки Кутхуми, владыки управления дома изначально вышестоящего отца дома, я почему объяснила эти условия вокруг нас, которые простраиваются отцом. И в огне владыки Кутхуми идет семинар. Владыка адаптирует нам огонь отца, что мы приняли. Если кому-то что-то болит, комфорт, хочется спать, то тело не умеет, не расстраивайте, нормально. Поэтому мы сейчас думаем о той точке пустоты, которая находится в груди каждого из нас. Концентрируем туда свой взгляд и пытаемся ее как бы прожить. Кто, может быть, проживал когда-то чакры, у меня был знакомый раз йог. Вы не отвлекаетесь, вы концентрируетесь. Сейчас идет огонь, и он вас подводит к тому контакту с отцом и матерью. А пока вы настраиваетесь, я расскажу. Был очень продвинут йог, который мог пощупать свою верхнюю чакру. Он руками, головой. Поэтому ту точку пустоты, которая находится сейчас в груди, пытаемся ее прожить. Хотя бы осознать, что она там есть. И мы устремляем свой взгляд в эту точку, в центр груди. Из этой точки мы контактируем с отцом и осознаем, что мы с отцом един. Я и отец мой един. Как хотим называем. Точка света, точка духа. Шуньята, как хотите. Никто никого не принуждает. Но если вы уже сюда попали, владыка вас сюда привел недаром. Может быть, вы скажете, что вас сюда привели за руку родственники, мама, папа. Но если вы здесь сидите, значит, вам это надо. И владыка сейчас это дает. Поэтому лучше не сидеть, а попытаться все-таки прожить. Ну, интересно же. Вот. Устремляемся в эту точку своим вниманием. И через нее утверждаем, что становимся пред Отцом. Можете представить, что Он перед вами. Воображение – путь к вышестоящим мирам. Воображайте. Далее мы будем изучать специальную практику, которая через воображение позволяет нам видеть. Воображать можете как угодно Отца. Наша задача сейчас прожить Его через эту точку. И проживая Отца, весь свой дух, весь свой свет, всю свою энергию и весь свой огонь, потому что у нас есть искра божественного огня в монаде, мы направляем Отцу, Фа Отцу метагалактики, либо кому удобно, Отцу Единому. И мы все это Отцу отдаем, как бы освобождаясь, опустошая себя перед Отцом и синтезируемся огнем, духом, светом и энергией с Отцом. Синтезируемся, и Отец по нашим накоплениям направляет нам свой огонь, дух, свет и энергию. Он направляет нам как поток огня, в котором есть дух, свет, энергия. Чувствительные могут прожить давление, распирание в точке хум. Но наша задача прожить сейчас хотя бы в точке хум, а вообще-то по всему телу. Мы человек, и мы выражаем Отца по образу и подобию всем телом. Поэтому из точки хум у нас растекается огонь, дух, свет, энергия Отца по всему телу. Мы наполняемся этой четверицей Отца и направляем сквозь нас, через все наше тело, можем утвердить через стопы или через точку хум дальше на спину матери планеты Земля Фа. Отдаем ей огонь, дух, свет, энергию Отца, тем самым синтезируясь с матерью планеты Земля Фа, и впитываем, вмещаем от нее огонь, дух, свет и энергию матери планеты. Тем самым входя в инь-яньский поток огня, духа, света, энергии, в дао Отца-Матери, и вспыхиваем Ом, единством Отца и Матери в нас, всем своим телом, и проживаем вот такой двойной магнитный огонь всем телом, и возжигаемся двуединым огнем, объединяя в себе огонь Отца и Матери, дух, свет и энергию, и заполняясь этим магнитным огнем внутри наших физических тел. Кто прожил, запомните ощущения, кто не прожил, не расстраивайтесь. И мы направляем этот магнитный огонь на наш рост человека в метагалактике Фа по образу и подобию Отца на планете Земля Фа. И утверждаем это. Тем самым выходя из фиксации огня Отца, благодарим Фа Отца Метагалактик, благодарим Мать Планемля Фа, и эманируя, как бы излучая этот огонь из нас всем физическим телом, когда мы отдаем вовне, мы усваиваем этот огонь внутри нас. Поэтому мы эманируем, отдаем вовне огонь, энергию, усваивая, и он концентрируется внутри нас, и запоминаем ощущения, потому что дальше мы будем его вызывать. И выходим из практики. Мы пока приходим в себя, вспоминаем ощущения, проживаем. Я обещала рассказать, как видела это амплиация. Это было очень интересно. Мы с вами будем стяжать образ Отца, и там на 12-й позиции есть синтез-образ. Синтез-образ, я буду вам объяснять, это наш характер, наше накопление. Сейчас он стоит на 12-й позиции, ранее он стоял на 4-й. Так вот, когда я работала со своей подругой, она говорила, что я видела себя на равнине, она ничего не проживала тело. То есть это нормально, тело не разработано. Принятие огня мы его можем не проживать, точка хум тоже не разработана, будем ее постепенно этими практиками разрабатывать. Она видела себя как фигуру прозрачную, бесплотную, которая окаймлена каким-то таким светящимся контуром, почти плоскую. И на этой равнине сверху в нее входил белая, как молния, поток белый огня. Ну, я говорила огонь, она меня слушала, верила, что это огонь. Причем я ей ничего не рассказывала. Вот огонь и огонь, вот так вот, как вам рассказала сейчас. Она говорит, я вижу, как этот огонь проходит через меня, и как молния пронзает меня и уходит в землю. А оттуда, когда ты говоришь, что там берем огонь, дух, свет, энергию матери, вырывается поток красного пламени, как костра. И это понятно, потому что это пламя любви, мудрости, воли в нашей монаде. Она говорит, я этого ничего не рассказывала. Она говорит, я просто видела красный поток вот пламени, потому что оно живое, как костер было. Оно тоже сквозь меня и во мне сливался белый, и белый с вот этим вот красным пламенем начинало бурлить. Вот так вот она мне описывала свое видение магнита. Но это было только видение. Это хорошо, что она видела, это здорово, я за нее порадовалась, но ее очень сильно огорчило, что она не прожила. Поэтому я это рассказывала 10 минут, вам я рассказываю 2,5 часа. И все это время на нас идет огонь владыки Кутхуми, и через него огонь отца. Он фиксируется здесь у нас, в этой аудитории, и поэтому ваша ху уже более-менее уже реагирует на этот поток. И сейчас, чтобы вы ушли отсюда, скажем, человеком метагалактики, а не просто человеком планеты, мы стяжаем образ отца. Образ отца, как я говорила, состоит из 16 позиций. Что значит стяжаем? Стяжаем – это не просто заявляем отцу, что мы готовы, как ученики, взойти на новую ступень развития и стать человеком метагалактики, достойным отца. Опять же, заговорила Анастасия, забыла, о чем хотела другую тему. Вспомните ее молитву, когда она обращалась. Отец, я дочь твоя, да? Я хочу быть достойной тебя, и все мои действия будут направлены на то, чтобы быть тебя достойной. Когда мы стяжаем образ отца, любое стяжание в течение всех семинаров, мы стяжанием, это просьба, направленная к отцу, которая говорит о том, что мы, как человеки, а не отца, как чела, как ученики, готовы нести ответственность за то, что мы у отца берем. Мы не просто просим «дай», как у папы ребенок. Папа даст, в любом случае. Но сможем ли мы это взять? То есть попросить не значит взять. Взять не значит иметь, значит применить. Вот эта вся цепочка, это истинная наша с вами истина. Сумеем применить. Мудрость наша взрастет, мы поймем методики, начнем перестраивать свою жизнь. Мы будем помогать себе, будем ближайшим. Не сумеем, мы будем хаять синтез, говорить, что опять очередное выдуривание денег. Вот, кто-то решил. Я напоминаю, 10 лет в школе, сейчас 11, 5 лет тут, а потом еще года два вливаемся на работе для того, чтобы нормально зарабатывать денег и освоить профессию. Мы говорим, что это у нас длится 16 месяцев. 16 месяцев просто переподготовка. Изучаем методики, применяем. Спасибо, хорошо. Не применяем. Вы свободны от нас, мы свободны от вас. Взяли, мы вам отдали. И за это спасибо. Человеки, 16 личные, свободы. Кто хочет дальше, тот исполняет программу. Есть абсолютного огня стяжания 16 по присутствию. Это мы будем выключать. Итак, рождение свыше. Мы с вами уже говорили. Евангелие от апостолов пронизано этим самим понятием «родиться свыше». Наша христианская церковь, изучая Библию, и вы, ну, многие, я лично сталкивалась с евангелистами, баптистами, с кем угодно, они каждую строчку Библии изучают, трактуют очень хорошо. Это прекрасный источник наших знаний. Но в чем, собственно, заключается рождение свыше, как спрашивал Никодим? Я старый человек. Что, мне опять лезть в утробу матери? Как это сделать? И Иисус говорил, через рождение свыше на нас не зайдет Царство Божие. Только тогда мы сможем стать отцом, когда мы родимся свыше. Павел это объяснял, глубоко ли ты веришь, чтобы стать перед отцом и войти в Царство. Это основы, это азы. Мы говорим о совершенно конкретных вещах. Когда мы выходим к отцу, всеми своими накоплениями, как мы уже с вами выяснили, выходим, да, в человеческой, в человеческом обличье, чем можем, тем выходим. Хорошо бы, но это уже будет дальше, формой чела. Ну, путь чела мы будем с вами стяжать. Ну, постарайтесь выйти в такой нормальной одежде, потому что я знаю, у некоторых учеников они выходят, да, вот физически, да. Ну, это ж видно, там, спортивных, там, в кроссовках, в спортивном костюме, там, футболки, ну, мы выходим в одежде, которую можем, хорошо бы ученическая такая белая одежда. Мы ее будем хорошо рассматривать на более вышестоящих синтезах, просто я вам сейчас говорю. Если вы сможете там себя увидеть, постарайтесь выглядеть там. Но выходим туда человеками. Образ отца – это именно то рождение свыше, которое мы стяжаем у отца. Оно состоит из 16 позиций. 16 позиций я вам сейчас расскажу достаточно кратко, потому что если вы уже подустали, практика не очень такая длинная, но это стяжать надо. Раньше у нас было 8 позиций рождения свыше. когда 8 днями творения, которые произошли в августе 10-го, да, был семинар ведущих дома изначально вышестоящего отца в Аштанах. Он у нас проводится каждый год эти 16 лет. Дальше не будет, будет семинар Чела, и у вас будет возможность поехать в Крым и пройти этот семинар. Он проходит раз в году. Собираются все Чела дома вышестоящего отца, все ведущие, но общий семинар, чтобы обменяться опытом, обменяться какими-то практиками, достижениями, увидеть что-то новое, познакомиться, посмотреть глаза друг друга. Так вот, на семинаре ведущих дома изначального жестающего отца в Аштановке было зафиксировано 8 дней творения отца, когда на планете установились законы и условия жизни метагалактикой, и человек сейчас 16-ичен. И совершенно недавно, несколько месяцев назад, образ отца у нас из 8-ичного стал 16-ичным. Мы сейчас достаточно быстренько посмотрим эти позиции. Значит, на самой верхней позиции, на 16-й, у нас находится пламя. Мы уже немножечко говорили, это то пламя, которое у нас есть в монаде, и то пламя божественного огня, искра которого у нас находится внутри, в которой живет наша душа и монада. Пламя еще, можно сказать, физическое, материальное оформление огня отца. Пламя. Следующая идея. Ну, мы в синтезе всегда приводим такое полусмешное выражение, по-украински хорошо звучит «идея», то есть позиция твоей жизни. Как мы определяем, в чем наша жизнь, чем мы живем? Вершина нашей жизни. Во времена моей юности был совершенно удивительный такой вот фильм, жесткий достаточно, который называется «Маленькая я». Так вот, там она задала отцу или матери уже не вопрос: «Мама, зачем ты живешь?» Она ей ответила: что за ерунду ты спрашиваешь? Родилась, вот и живу. Без смысла, без идей, просто потому что меня родили, я вынуждена кушать, ходить на работу, устраивать быт, просто так живу. Скучно, неинтересно. Так вот, чем мы живем? В чем идея нашей жизни? Да, мы родились, нас никто не спрашивал, мерзать. Но наполнить свою жизнь духом, вдохновленностью, устремленностью, преображением, чем-то новым, интересным, чтобы на этом взойти и увидеть что-то новое, и создать что-то новое. Без идей никогда бы не было великих математиков, никогда бы не было великих физиков, не создались бы вот эти аппараты, да? Никогда бы этого ничего не было, потому что у человека была идея. И он этой идеей го. Следующая позиция – суть. Эта позиция немножечко как бы раскрывает вашу идею. А по сути, вот то, что можно пощупать руками, а по сути, вы эту идею можете оформить? Математик оформляет совершенно в физических формулах. Есть, опять же, удивительный фильм, который называется «Игры разума». Он немножечко там такой, там нужно много идей и сути найти. Так вот, математик, он даже в движении голубя видел суть, он оформлял это формулы. Он диаграммы и формулы писал, как двигается голубь. Его считали сумасшедшим. Ну, разум был настолько развит, что он действительно не мог удерживать такой момент. Он был гениальным математиком. Математик Нэш получил Нобелевскую премию. Это фильм «Нэш». Так вот, тот же самый тессеракт, о котором я говорила, который в трехмерности показывает четырехмерную фигуру, вы в Википедии можете найти формулу, по которой его вывели. Я знаю, что ученики математических школах собирают его сейчас, вот, склеивают. Из проволочки делают, из бумаги делают. Из бумаги тяжело, потому что он движется. Четвертое измерение по нашей науке – это время. И только в движении можно увидеть четвертую мерность в нашей трехмерности. Так вот, увидеть суть, как математик Нэш, движение голубя, писать формулы, увидеть суть четырехмерности и знать суть трехмерности, чтобы это соединить и воплотить четырехмерность и показать нам трехмерным, вот она записана в голубе. Далее у нас идет смысл. Смысл можно расшифровать как соединенная мысль, потому что на следующей позиции, на 12-й, у нас идет мысль. То, что я вам сейчас рассказываю, это образ отца, который мы получаем от отца и реализуем здесь на физике, физическое тело. У нас как мы мыслим, какие смыслы складываем из этих наших мыслей на любую ситуацию в нашей жизни. Опять же, по опыту своему могу сказать, что вот когда мне сейчас начинают, вот я на определенном этапе заметила, что раньше ответ на вопрос у меня был только один. Мне задают вопрос, а я на него вижу только один ответ. А нас учили еще с первых синтезов, что смысл, когда мы стяжаем лица, он тогда был на 5-й позиции. Это сейчас он у нас на 13, да? А тогда он был на 5-й, 8-й лица. Нам говорили, что смысл – это минимум 5 мыслей. То есть для того, чтобы увидеть смысл ситуации, смысл любого действия, мы должны были сложить 5 мыслей и объединить его в один смысл. Сейчас мы на 13 позиции, можно сказать, что должно быть 12 мыслей. Ну, 12, не 12, но хотя бы несколько мыслей мы должны в этом смысле увидеть. Так вот, когда я просто отметила, может быть, раньше не замечала, что когда мне задают вопрос, у меня сразу проскакивает несколько дополнительных вопросов, и многих людей это раздражает. Я тебе задала простой вопрос. Что ты мне на него отвечаешь, как паршивый еврей, несколькими вопросами? Только еврей может, вопрос на вопрос. Говорю, я не понимаю. На твой вопрос может быть несколько ответов. Скажи мне, пожалуйста, что тебя интересует, и я тебе отвечу. Так вот это и есть смысл. Когда вы в одной ситуации, в неких взаимодействиях видите несколько мыслей, которые складываете в один смысл. А если вы еще видите несколько смыслов, то они сложатся в суть. И тогда вы увидите суть явления, когда вы увидите несколько вариантов «зачем». Помните, как был фильм Пол Генри «Вождь краснокожий»? Почему ветер дует? А потому что деревья шатаются. Один смысл. Но мы с вами знаем очень много смыслов, почему это происходит. Следующая, как я сказала, мысль, да, которая вырабатывается нашими аппаратами мышления, престолом, это мы будем все изучать. Мысль не новое для нас понятие, оно рождается у нас в голове, но к нашему мозгу не имеет никакого отношения. Это то, что пощупать нельзя. Весь этот образ отца я вам сейчас рассказываю в терминах, которые могут быть для нас понятны. Точно так же, как тессеракт, четырехмерный куб, показывают нам в трехмерности. Так и я пытаюсь объяснить вещи, которые пощупать нельзя. Мысль не пощупаешь. Разум не пощупаешь. Его нет в мозгу. Поэтому то, что я вам сейчас объясняю, это наше внутреннее состояние. Это наша жизнь. И образ отца, то, чем мы живем. Мы не живем чисто физическим телом. Мы по-определенному двигаемся. Мы по-определенному воспринимаем. Если кто-то какую-то фразу может воспринять как руководство к действию, задуматься, да действительно, почему так? Второй это отметет как абсурд, а третий еще и воспримет как обиду в свою сторону. Да? А четвертый скажет, что теперь ты мне рассказываешь, что я этого не сделала. Это на каждом шагу. Когда у тебя спрашивают, например, ну, в быту, по-моему, это везде, и каждый с этим сталкивался, что где там мои перчатки или где кастрюля? Ребенок, ну, моя, например, дочка, она сразу воспринимает, что опять я не туда поставила. Я говорю, слушай, я спросила, где она стоит, потому что я ее не нахожу. Твое негативное восприятие, что опять я что-то не так сделала. Да? Один единственный смысл, хотя мы уже с вами видим два. Я спросила, потому что я ее не нахожу. Второй смысл, что это она не туда поставила. Да? Минимум два. Пощупать это нельзя. Это можно только отследить, осознать, зафиксировать, и потом, если это негатив или некорректность, он мешает, преодолеть. За мыслью идет чувство. Как мы чувствуем и что мы чувствуем. Чувства мы называем любовь, чувство, терпение, чувство, сопереживание, тоже чувство. Так вот, есть ли в нас эти чувства? И я не открою ни для кого секрет, если скажу, что вы, наверное, очень много сталкивались с людьми нечувствительными. То есть им абсолютно по барабану, что происходит с тобой, или что происходит с кем-то еще, главное, что это его не касается. Очень многие ученые, особенно гениальные ученые, и много книг об этом написано, в которых все развитие ушло в разум, тот, который умеет все контролировать, и все смотреть, и все оценивать. И за счет атрофирования чувств, ощущений, они развивают только разумно. Их совершенно не интересует ничего. Я недавно прочитала какую-то книжку, которая писала гениальнейшего хирурга, который никогда не делал одних и тех же операций. То есть он дожил до седых волос, богатейший человек, потому что очередь к нему выстраивалась, записывалась, брал хорошие деньги, но никогда он не проводил одну и ту же операцию. К нему привозят ребенка, который умирает, он, поставив ему диагноз, говорит, я его брать не буду, доктор. Вы единственный, кто может помочь этому ребенку. Говорит, мне это не интересно. Я эту операцию уже проводил, и она мне не интересна. Дайте моему там ученику. Абсолютная нечувствительность, хотя гениальнейший фильм. И такое тоже встречается. Интересно только само изобретение, но чувств не вызывает. Это нечувствительно, это как раз те люди, у которых нет. Мы с вами душу, чакры, параты, где рождаются. Будем изучать на три. Люди без души негде рождаются. За чувством идет ощущение. И параллели ощущения мы можем провести с полем. Как я уже говорила, в поле некоторого человека вам хорошо, в поле другого человека нам некомфортно. А почему? А вот потому что мы говорим, что мы чувствуем. А на самом деле мы ощущаем вот этим аппаратом, который является десятой позицией в образе отца, мы ощущаем, что нам здесь некомфортно. Проживаем, что мне здесь некомфортно. Мне надо пошире комнату, иначе мне здесь плохо. Женщинам неуютно на кухне, если она 5 метров. Вот кухня 10 метров, хорошо. У меня здесь ощущение хорошее, пища получается вкуснее. Потому что мне здесь хорошо. Это мое ощущение. На девятой позиции движение. И вот это, наверное, может быть самый яркий ум в образе отца, который мы можем понять, что же такое образ отца. Я милого узнаю по походке, это уже притча о языцах, это все знают. Как человек двигается, а в теле фиксируется воля отца и дух. Именно фиксация тела. Поэтому как мы двигаемся, от этого это даже простраивает нашу жизнь. Или мы бегаем легко, стремительно, быстро, и тогда скорость нашей жизни высокая, и мы энергичны. Мы энергетичны, пассионарны, и у нас все в руках спорится, у нас все получается. А есть люди, которые, может быть, нечувствительны, и им все время плохо, у них нет энергии, двигаются они точно так же. Мастера перевоплощения, у которых очень развит образ отца, это актеры, могут из двухметрового красавца сделать там невысокого какого-нибудь старичка, походка другая, лицо изменил, но самое главное походка. Походку молодого человека и походку старика можем определить. Со спины поставит, и как только они начнут двигаться, вы скажете, это молодой человек, это старик. Одеты одинаково, фигура одинаковая. Двигаются по-разному, возраст разный, и мы сразу можем оценить человека. Вот это движение, которое тоже нас характеризует. И далее идут 8 позиций, которые мы получили совсем недавно. Опять же, в связи с тем, что законы метагалактики на нас действуют активно, и мы в них существуем и живем. На 8 позиции свобода. Свобода, как восьмерка, это нелинейно сопрягается с домом, который мы с вами будем стяжать. А дом, как я уже говорила, простраивает наши условия. И вот насколько мы свободны в этих условиях, насколько мы не закрепощены нашими матрицами в нашей жизни, и будет зависеть условия нашей жизни. Фактически будет зависеть стиль нашей жизни и образ нашей жизни по образу, который мы с вами снижаем. Мы очень хорошо знаем, что если у человека есть какие-то матрицы, и он не способен перестроиться, как мы сейчас с вами говорим, измениться, образ отца у него остается старым, и никакая свобода его из рамок вышибить не может. Это мы знаем по нашим старикам, по нашим родителям, которые неизменны. Я маме своей очень много вещей донести не могу. Она привыкла так, значит, это будет так. Даже если это некрасиво, даже если это неэтично сейчас нашу эпоху. Это некрасиво просто, неприятно другим людям, но ее так учили, она так привыкла, и она так себя ведет по жизни. Это касается быта, это касается взаимоотношений. Это та матрица, которая не дает свободе раскрыться нами и не дает свободных условий нашей жизни. Эта свобода, вот эти вот нижние 8 позиций, в принципе, весь образ отца, который мы будем сейчас держать, это эталонные позиции, которых у нас нет. Но которые мы сейчас возьмем у отца методиками синтеза. И вы отсюда уйдете с эталонным образом отца, и по нему уже будут простраиваться жизнь и ваши взаимодействия. Вы этого можете не заметить. И даже вполне возможно, что ни вы, никто этого не заметит, если вы больше к нам сюда не придете. Но вас отец уже будет видеть. Ну, вы скажете, у меня и так, да, монада есть, искра пламени есть. есть вы для него всегда самый лучший сын, дочь, самый лучший ребенок, мама заботится, покормила, условия жизни создала, чем бы дитя не тешилось, только не плакало. Но когда мы стяжаем образ отца, это человек 16-личный, человек метагалактики, 16-личного человека мы вырастим только к концу 16-го синтеза, но образ отца у нас есть, и отец уже обращает более пристальное внимание на нас. Он видит, что здесь есть огонь, и там есть эталонные позиции образа отца. Следовательно, этого человека можно развивать по образу отца. И можно давать ему новые условия жизни, подстраивать его такие ситуации, на которых ему дана возможность взойти только от нас самих. Зависит, воспользуемся мы этим условием или нет. Свобода, шестерка, насколько мы вольны в своих действиях, насколько мы свободно действуем теми условиями, которые нам даны. Далее скорость пересекается со свободой, как мы уже говорили. Энергичные люди быстро действуют, быстро понимают, соображают, быстро работают, у них все спорится. Это энергетичные и пассионарные люди. Рядом с такими очень хорошо. Кто не энергетичен, такие люди напрягают. Они скоростны, они быстро понимают. Мы учились в институте, мы сейчас работаем, мы знаем, кто очень медленно понимает, кто до кого долго доходит, а кто хватает очень быстро. И тот, кто схватывает быстро, у него скоростное мышление, он больше может сделать. И быстрее его. Так вот сейчас скорость будет записана в нас. И даже если мы по жизни спокойны, не сильно быстро реагируем, долго соображаем, и нам нужно много времени, чтобы во что-то вникнуть, эталонная скорость будет записана, и она будет нас как бы подстегивать. Далее идет искренность. Искренность тоже новая позиция, эталонная, и вы сами для себя можете сложить. Это те позиции, которые даются с новыми законами метагалактики здесь. Мы все очень хорошо знаем, что мы должны быть честны, мы должны быть открыты и мы должны быть искренны в нашем окружении. Но мы ложь в себе не замечаем. Сколько раз, воспитывая детей, мы им говорим: не делай этого, иначе не дам. Ребенок делает. Только самые послушные дети не делают. Волевые дети, которые пришли сейчас, они уже рождаются 16-личными. Они в любом случае сделают по-своему. Но мамы, всегда ли мы не даем того, что обещаем? Ребенок раз послушает, два послушает, три послушает, а потом просто перестает на нас обращать внимание. Это та маленькая ложь, которую мы не замечаем. Это та матрица, которая записана у нас, вот в точке ху в наших записях. И мы этим спокойно оперируем, а дети это замечают. Они рождаются с этим. И эту искренность они высекают из нас мгновенно. Они сканируют нас, они нас читают. И поэтому задумаемся. Насколько мы правдивы, искренни в наших отношениях. Пятая позиция – естественность. Теперь вот те все верхние позиции и те нижние, которые мы пройдем сейчас дальше. Еще четыре осталось. Насколько они станут для нас естественными? Позиция пятая – естественность. А это позиция причинного присутствия. Там, где находятся все наши взаимосвязи, взаимодействия и причины наших ситуаций и всех, всего чего того, что у нас простраивается по жизни, может быть, нравится или не нравится. Вот по вот этому закону все во всем, пятое причинное присутствие, причины нашего всего, причины наших накоплений и естественность, которая находится на этой пятой позиции. Так вот, если мы будем естественны во всем, а естественно, еще можно перевести автоматически. Да? Это такое грубое материальное слово автоматически. Если мы естественно врем ребенку: мама, куда ты идешь? 10 часов вечера. Я пойду схожу за хлебом. А мама убегает в любую. Через час играет. Никто не говорит, что надо сказать ребенку, что вон папа спит, а я тут убежала к ребенку. Да? Но стоит ли лгать? Может быть, надо что-то сказать, а лучше всего. Точно так же мы делаем. Вот такие, вот такая маленькая ложь, она становится для нас естественной. И этим естеством мы закладываем причины вот туда. На пятое причинное присутствие, в нашу причинность. И причинное тело, которое потом нам как аукнется, так и откликнется. Ребенок потом нам отдает тем же самым. Я привела просто ребенок. На работе есть то же самое. Для нас естественно обмануть начальника. Для нас естественно солгать сотруднику, чтобы он нас прикрыл, когда нам куда-то надо убежать. Да? И путь ученика достаточно тяжел. То, что я вам сейчас проговариваю, эталонные образы отца, кто принимает, хорошо, и будет менять. Кто не принимает, совесть, которая находится здесь, она все равно вам будет напоминать. А насколько вы искренне в общении с окружающими, и сможете ли вы перестроиться естественно на эту искренность, чтобы не закладывать вот негативное накопление, которое нам потом откликнется вот здесь на причинном плане, куда уйдет душа, если мы не будем учениками. А просто сейчас встанем и уйдем отсюда, скажем, ерунду наговорили, застрещали, говорите вы огнем за своим отцом, матерью, я и так хорошо живу. Вот сюда уйдет душа, и вот те накопления, которые у нас есть, о которых я сейчас говорю, они все будут там. И не получив тело, мы не сможем там это переработать. Может быть, вы читали книги знаменитого, известнейшего хирурга российского Молдашева. Он исследует Тибет, он ходил в Шамбалу, на Кайлас. Так вот, он, по-моему, там описывает, или это я уже попутала с Лапсангом Рампой, как можно посмотреть хроники Акаши, где написаны все наши накопления. Так вот, не имея тела, наша душа выйдет туда. И при определенной устремленности мы будем читать такие огненные письмена, и будет написана вся наша жизнь. И как нам будет стыдно за те некорректности, за такие маленькие обманы, которые мы позволяли, не считали это обманом. Я говорю «мы», потому что я точно такая же, как вы. И только придя в синтез и став на путь ученичества, вот это все начало отслеживаться. И очень сложно не лгать, не обман. Я только взяла ложь и обман. А ведь есть же и все остальное. Закрытость, отстраненность, нечувствительность, эгоизм, гордыня. Любое чувство берем и любое наше поведение. И все это придется перестраивать. Готовы ли мы это перестраивать и готовы ли мы это сделать своей естественной жизнью? Тяжело. Чтобы не обманывать начальника, убегая за скидками в Ордо или в модную касту, да, говоря ему, что вы побежали на подписание договора, а потом придя вторую ложь, что клиент не явился или отказался, но я буду продолжать с ним работать и все будет хорошо, прикуплю себе новую сумочку или новую туфлю. Готовы ли мы перестроить свою жизнь так, чтобы этого не было? Ложь маленькая, но это все-таки ложь. И она естественна для нас. Ну как же, ну не могу же я остаться без туфель. Если я пойду после работы, скидок уже не будет. Или разберут эту сумочку, или моего размера не будет. Ну подумаешь, что перерыв прошел, но я так хочу эти туфли. Плохо? Неплохо. Хорошо. Ну перестраиваем свою жизнь так, чтобы не лгать, чтобы не обманывать, чтобы быть искренними. И тогда жизнь улучшится. И условия нашей жизни будут простроены дома, который мы с вами стяжаем, так, чтобы вам не пришлось в эти скидки бежать за туфелькой, бегая с работы. Условия простроятся так, при нашей устремленности, искренности, которая станет естественной, так, чтобы у нас потом не надо было лгать. Ну, после работы мы это все получим. Я это испытала на себе, только очень много пришлось менять. Да, пришлось перестраивать жизнь. И очень многие из семей наших учеников говорят, что чело синтеза меняется, и окружающим это сильно нравится. В первую очередь не нравится нашим близким. А почему? Только что я объяснила. Для того, чтобы быть искренним, честным, открытым, свободным, приходится перестраивать условия взаимодействия. А им не нравится. Ведь все время мама прибегала с работы, стирала, проверяла у детей школу, готовила, убирала. А тут вдруг она убегает куда-то на синтез. И я, придя с работы, должен ставить, готовить еду, тут еще посуду после себя мыть, еще после этого болту садиться. Мама, где? А мама сидит на синтезе и изучает, как поменять условия жизни, чтобы она в 30 лет выглядела молодой 30-летней женщиной, а не заморенной 40-летней старухой. Чтобы не было вот этих морщин. Чтобы была прическа, чтобы муж продолжал любить, а не смотреть на 25-летних девочек, а она ковыряется с 10-летним обултусом, еще 5-летней девочкой, которую надо таскать в садик, которая там заболела коклюшем или еще что-то. Еще и подавать мужу. Кому понравится? Никому не понравится. Конечно. Это специалист энергопотенциала. Кто решит остаться, Кристина будет принимать. Поэтому мы сейчас с вами стяжаем. Повторяю, обязательств никаких это не накладывает. Но будьте готовы, мы стяжаем, поэтому мы берем ответственность за это стяжание у отца на себя. Мы ответственно заявляем, что мы берем эталон образа отца и будем за него ответственно отвечать перед отцом и менять свою жизнь. Она будет потом. И последнее, значит, у нас идет на четвертом пункте. Совершенство можно объяснить как угодно, как соединенная вершина нашего восхождения, но соединенного. То, что я говорила, сейчас даже бизнесмены, которые не восходят в духе, очень много этого не понимают, но они очень хорошо понимают, что только в соединении мы можем что-то сделать. Только в цельном нашем обществе мы достигнем каких-то более вершин соединений. Третья позиция – неотчужденность. Вот эти вот несколько позиций нижних или первых, да, я думаю, что каждый служит для себя, чтобы вам сейчас не накладывать какие-то матрицы своего восприятия. Неотчужденность – это неотчужденность от внешней жизни. Мы его можем сравнить по нашим старым накоплениям как эгоизм, например, да, некорректности нашего поведения. В чем эгоизм? Потому что нам абсолютно все равно, чем живет ближний. Мы отчуждены, мы живем только с собой. И на самом деле, есть, я недавно совершенно замечательное высказывание услышала, что эгоизм – это на самом деле не то, что мы думаем, что это жизнь, жить так, как я хочу сам. Это не эгоизм. Эгоизм – это требовать от других, чтобы они жили так, как хочешь ты. Так вот, неотчужденность – это не требовать от других и не изолировать себя от них, а понимать, что как аукнется, так и откликнется, что поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И если ты будешь нести открытость, свободу, то точно так же будут обращаться с тобой. На второй позиции иерархичность. Можем сразу напомнить, что человек – открытая, изменяющаяся иерархическая система. В ней все подчинено одному другому. И большая глупость говорить, что нами управляет разум. У нас части равноправны, и это доказывает только нелинейность наших болезней. Мы все очень хорошо знаем. Одна болезнь тянет другую, кажется несопоставимой между собой. А они сопоставимы только потому, что они возникают в нашем организме, который строго иерархичен, и система физического тела заболевает верхняя, сразу начинает идти импульс по нижним и выбивает у нас все. Выбивает кишечник, выбивает там, головная боль, падает зрение, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, иерархичность, она вытекает из самой иерархии построения человека как такового. И по частям, которые фиксируются по присутствию, и по системам физического тела, по нашему вот этому подобию отца, в котором мы живем здесь на физике. И на первой позиции у нас непредубежденность. Это достаточно серьезная позиция, которую нам даст сейчас отец Эталоны. Она заключает в том, чтобы, мы говорим, встречают по одежке, провожают по уму. Но тут же вспоминаем Булгакова, вспоминаем Коровьева, который приходил в Торксин, и его не пускали, а тут еще какой-то кот с примусом. Что он ответил страже, ну этому охраннику? Вы смотрите на одежду, драгоценнейший страж, никогда не делайте этого, вы можете глубоко ошибиться. И таки да, стражник, ну, привратник, охранник глубоко ошибся, потому что одеты они были совершенно безобразно, кто смотрел «Мастера и Маргариту» или кто читал, да? Поэтому непредубежденность, убираем нашу матрицу, встречают по одежке. Одежда сейчас, как говорила Коко Шанель, чем короче юбка, нет, чем старше возраст, тем короче юбка. Поэтому если мы видим со спины пионерку, то это не значит, что она в лицо пионерка, в лицо она может быть пенсионеркой. Поэтому непредубежденность – это изначальная наша позиция к тому, с кем мы общаемся, или к той ситуации, с которой мы общаемся. Если мы идем, нас вызывают к начальнику, а мы знаем, что мы не сдали финансовый отчет в бухгалтерию. И горит моя премия. Я понимаю, что сейчас мне начальник начнет делает секир башка, и мы идем изначально предубеждены, что сейчас хаваюсь, взывают на ковер. А начальник в хорошем расположении духа, потому что пятница, и он начинает задавать всякие разные вопросы, потому что он уже забыл о работе, уже забыл, зачем вас вызывал, а вы в каждом вопросе начинаете искать подвох, потому что изначально шли предубежденными, зная за собой какую-то некорректность и должок. Так вот, в этой позиции вот эта непредубежденность записана эталоном сейчас будет в нас. Вы уходите, потому что у нас сейчас практика. Угу. Хорошо, тогда 5 минут побыстрее. Вот в этой непредубежденности именно записано то, что я вам сейчас расскажу. И перестраивая себя, я вам сейчас все подробненько рассказала. Осознайте, мы будем стяжать И эта позиция будет идти к нам через точку хум. Она будет в нас записываться. Хочу сразу сказать, что эту 16-рицу на первом курсе вы получаете первые практически. Был только один синтез в Иркутске, на котором начинающие на вот этой вступительной лекции получили образ отца. Никто больше до этого не имел права образ отца стяжать вот на этой вступительной лекции. Но мы понимаем, что законы сейчас новые, метагалактика вокруг, и чтобы вы могли встроиться в эти законы, чтобы вам было комфортно, и вы понимали, что происходит, мы стяжаем образ отца 16-ричный. И надо понимать, что образ отца выстраивает эталонное поведение наше в любой ситуации, которая будет складываться у нас по жизни. В любой. Стяжаем мы эталонную позицию. Получим ее сейчас все. Будем ее развивать, будем ли об этом задумываться, зависит только от каждого из нас. И если своей собственной жизнью, то, что я сейчас сказала, вот этими маленькими обманами, маленькими недоговорками, самостью, как говорила Анастасия, мы будем отгораживаться от окружающих, мы точно так же будем поворачивать. Поэтому сейчас по новым стандартам синтеза у нас курс проявленный, хотя мы стяжаем синтезы фа и огнеобраз фа, мы идем по присутствиям, как я вот здесь вот вам показала. Но тем не менее мы идем под ракурсом проявления. А проявление, в отличие от присутствия, целое складывает из частей. Присутствие части, проявление это цель. И весь наш синтез, все эти два дня, настроен на то, чтобы мы отсюда вышли цельными. Вышли с огнем Отца, цельным нас как человек. И это тогда мы в конце, завтра, в конце синтеза, мы возьмем цельный огонь первого проявления. А часть первую, по вот этому присутствию, мы сейчас с вами стяжаем, и она называется образ Отца. Мы с вами не просветленные, ну, может быть, кто-то, кто знает свои посвящения, может быть, он сейчас помнит, просветленные, не просветленные, имел он какое-то посвящение, не имел. Но сейчас, по законам новой эпохи, по законам Отца, любой из нас имеет право получить этот образ Отца. Как я вам говорила, он был возможен только тем, кто достиг посвящения Архата. Это очень высокое посвящение. Будда этого не имел. Он сидел в лотосе, но этого посвящения не имел. Он должен был пройти вот эти два плана, чтобы выйти на Ади-план и стяжать образ Отца. И только Елена Ивановна смогла. Поэтому мы сейчас с вами настраиваемся. Подустали немножко, но эта практика, я вас отпускаю на перерыв. Настраиваемся и концентрируем взгляд в точку пустоты, в центр груди. В точку хум. Вспоминаем проживание магнита. Вызываем по нашему воспоминанию это проживание в точке хум. И синтезируемся всем нашим огнем, духом, светом и энергией с фа-отцом метагалактики. Это должность у отца. По проявлениям есть разный отец. Мы сейчас не говорим, к какому мы отцу идем. Мы просто утверждаем, что в огне владыки Кутхуми мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики. И синтезируемся с ним всем нашим огнем, духом, светом и энергией. Направляя ему наш огонь, дух, свет и энергию, и просим фа отца метагалактики о стяжании образа отца подобием нашим для прохождения рождения свыше, указанным Христом, и в синтезе с отцом мы становимся едины с ним. И заполняемся его огнем. В огне уже записан дух, свет, энергия. Больше дальше расшифровывать не буду. Мы просто знаем, что в огне существует вся эта четверица. Поэтому мы говорим, что синтезируемся огнем. И сливаемся с отцом огнем. И сознательно впитываем огонь фа отца метагалактики в нас. Можно это назвать огненным крещением. И в этом огне мы стяжаем образ Отца метагалактический каждому из нас. Утверждаем, и это стяжание будет произведено Отцом. И направляя огонь Фа Матери, планеты Земля Фа, мы синтезируемся с ней, возжигаемся ее ответным огнем, вспыхиваем огнем магнита, и в зале пред Отцом мы выражаем собой образ и подобие Отца. Образом Отца, который мы сейчас стяжаем, подобием Матери, телом, которым мы стоим пред Отцом. Не напрягаемся его увидеть, но кто может, тот смотрите. И образом Отца, синтезируясь с Фа Отцом Метагалактики, мы стяжаем его 16-ричное выражение, стяжая 16-е выражение образа Отца, пламя Фа Отца Метагалактики, 15-е выражение образа Отца, идею Фа Отца Метагалактики, 14-е выражение образа Отца, суть Фа Отца Метагалактики, 13-е выражение образа Отца, смысл Фа Отца Метагалактики. У нас ходят эталонные позиции, которые нам дает Отец этим стяжанием. 12-е выражение образа Отца, мысль Фа Отца Метагалактики. 11-е выражение образа Отца, чувство Фа Отца Метагалактики. 10-е выражение образа Отца, ощущение Фа Отца Метагалактики. 9-е выражение образа Отца, движение Фа Отца Метагалактики. 8-е выражение образа Отца, свободу Фа Отца Метагалактики. 7-е выражение образа Отца, скорость Фа Отца Метагалактики. 6-е выражение образа Отца, искренность Фа Отца Метагалактики. 5-е выражение образа Отца, естественность Фа Отца Метагалактики. 4-е выражение образа Отца, совершенство Фа Отца Метагалактики. 3-е выражение образа Отца, неотчужденность Фа Отца Метагалактики. 2-е выражение образа Отца, иерархичность Фа Отца Метагалактики. И 1-е выражение образа Отца, непредубежденность Фа Отца Метагалактики. И заполняя образ Отца, вмещая его в наше тело, заполняя его 16 эталонами, выражение новой метагалактической эпохи планеты Земля Фа, мы возжигаемся 16-ричной полнотой Фа Отца Метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас и просим Фа Отца Метагалактики синтезировать эталонный образ Отца в действующий в каждом из нас образ Отца, в подобии образом и подобием каждого из нас, в выражении Фа Отца Метагалактики нами, рождением свыше. И вот то тонкое тело, которым мы стоим пред Отцом, оно заполняется этими 16 эталонами. И попробуйте прожить сейчас в физическом теле, что-то поменялось. Если никто не проживает или кто-то не проживает, не напрягай. Все равно это в нас сейчас зафиксируется. И мы синтезируем то тонкое тело с нашим физическим телом. Тонкое тело входит в наше физическое законами метагалактики и развертывается в нашем физическом теле законами Отца. И мы эманируем, находясь здесь, в физическом теле, весь тот огонь, который мы стяжали образом Отца, Фа Отца Метагалактики, и эманируем, как бы изливая из нас все, что огонь вычистил. То есть мы отдаем, чтобы заполниться новым чистым огнем Фа Отца Метагалактики. И направляем все, что вычистил или выдавил огонь из нас. Направляем это все по планете Земля Фа, сознательно отдавая все это на благо восходящих эволюций. Живые формы жизни вокруг нас, и не все, но все то, что мы уже освоили, то, что нам не нужно и освободил от этого наш Отец, все нижестоящие формы жизни, для них это вышестоящие, для них это огонь. Они этим восходят. Поэтому мы сознательно все это направляем, говоря на благо восходящих эволюций. Развиваясь сами, мы развиваем окружающую жизнь. И мы возжигаемся стяженным образом Отца в нас, в физическом теле, устремляемся прожить новые эталоны и новый огонь. И вместо магнитного огня мы возжигаемся образом Отца, полнотой Отца в нас, в цельном огне рождения свыше. и утверждаем реализацию образа Отца рождением свыше, слиянностью Отца в нас и нас с Отцом, и все это эманируем матери планеты Земля Фа, утверждая рождение новой команды рожденных свыше. Это не значит, что мы освободились. Это значит, что отдав, мы усвоим. Постепенно образ Отца будет нас устаиваться. Если кто проживает, увеличилась концентрация давления в точку. Это идет компофикация дня, усвоение его нами. Отец убрал фиксацию дня с нашей команды. И мы благодарим Фа Отцами того. Благодарим Мать планеты Земля Фа. И выходим из практики. Аминь. Ну что ж, я вас поздравляю. Кто решит остаться, Кристина, вот. Все остальные, дверь. Приглашайте своих знакомых. Если вы сейчас уходите, мы будем рады всегда. Полчаса перерыв, сейчас 25 минут. Ну давайте до 2 часов перерыв. Туалеты женские там дальше, мужские вот здесь рядом. Большая просьба к вам. Здесь нет больших мусорных бачков и пакетов, весь мусор с собой, и слева от входа у нас есть контейнер. Куда вы пошли?